Я недавно спросил одного главного редактора известного издательства, что сейчас более всего интересует людей, что не читают, о чем не интересуются. Есть ли какая-то статистика? Он говорит, да. Есть, мы наблюдаем это. На первом месте интерес людей сейчас самопознание. Большинство из нас сейчас интересуется самопознанием. Что же такое человек, что же такое вообще общество людей, что такое мир, зачем все это. Как-то хотим осмыслить нашу историю уже многовековую, понять, что же такое цивилизация, куда мы идем. И нас, конечно, интересует рост счастья. Мы много сейчас чего знаем, информация, просто бьем. Все доступно, у нас есть интернет, интеллект, нынешнего времени, нет. Впереди новые эпохи, так сказать, там есть все. От самого низменного грязи до самого возвышенного. И вот выбираете, что хотите, теперь вы сами решаете свою судьбу. Пожалуйста, вот такое образование, самообразование. Приходится нам самим учиться. А это трудно, оказывается, выбраться. Вот удобно, когда мама говорит, учись, учили в школе, учись, там вот это слушаем, это вот делаем, вот теперь сам попробую. В Индии недавно закрыли порно-сайт. Хотели совсем закрыть. На 2 дня хватило времени, люди стали протестовать. Закрыли сайт. Не так просто слушать, просто человек. Непростая вещь, оказывается. Выбрать хорошую вещь. Даже зная, что она хорошая, оказаться от плохой, зная, что она плохая, не хватает духу, что ли, воли, вот кто же я, почему я не хозяин своей судьбы? В каком-то смысле я подневольный человек. Мне трудно освободиться от каких-то сложных, плохих вещей, внутри самого себя. Не говоря уже о том, чтобы с близкими как-то контакт иметь, душевный, настоящий, то есть вот, ну как я хотел. У каждого есть свои какие-то недостатки. И если мы хотим исправить какие-то недостатки, улучшить общество, улучшить мир, улучшить свою семью, то, это говорят, начнем с себя. И нам придется начинать с себя часто, постоянно, регулярно. Потому что мы не сталкиваемся снова с какой-то проблемой в жизни, снова и снова. И снова это урок для меня прежде всего. И снова это должен я познать больше что-то в себе. Открыть больше в себе добра, больше любви, больше мудрости. Вот так же устроено, что мне придется работать над собой. Вот это самое трудное – работать над собой. И есть, конечно, целая философия, я не буду, у меня не будет времени подробно разворачивать всю эту философию, юридическую, но вкратце я что-то скажу об этом. Есть философия, стержень как бы знания, философия Санкхья. Она касается самопознания. Это обычно называется атма-татва. Так, это как бы сущность, то, что мы хотим понять, суть, эссенцию, смысл. Атма значит я. Вот наука о самом себе, первой степени важности. Познай себя, познаешь все. Не знаешь себя, все пойдет. И это санкхья буквально означает в переводе считать. Сочинять. Ну, как бы, математика, единица, математика, дробинка. Жаль, тоже элемент санкхи. Но тут другая санкхи. Сосчитать себя. Из чего все это вот состоит, то, что ты пишешь? Все это. Материальная субстанция вокруг. Почему она разная? Почему разных свойств? Разных качеств. Их очень много. Менделеев ввел таблицу когда-то это во сне своем, он классифицировал, он долго мучился, он пытался понять, как же все-таки научно объяснить все эти вот различные, разнообразные элементы, и что это такое, как они соединяются, как они разлагаются, что это за законы. Там, значит, валентность, в конце концов, атомы, молекулы стали вот атомную энергию уже использовать в этом объяснении, в этой философии. И возникла таблица, которая классифицирует эти элементы, это тоже санкхья, но не полная, частичная. Он рассмотрел под лупой некую деталь, лишь одну из нескольких деталей. А в целом нет. Первый элемент в таблице Менделеева какой? все говорят водород, надо мужчина. Менделеев открыл первый элемент эфир, потом водород. Эфир — это пространство. Он его открыл как физический, самый тонкий элемент. А из физических проявленных элементов это уже самый легкий водород. Но затем, когда эту таблицу пересмотрели, особенно в советские времена, эфир убрали подальше. Ну, потому что считалось нематериальным, так это пустота. А сейчас в эфире мы передаем информацию, смотрите, через сотовый телефон, если в эфире не воздухе. Воздух 300-300 метров в секунду, колебаний в эфире нет, мгновенно. Это как веревка. За ним меня свернул, другой двигался. Тут же. Так Мартын заместил даже. Наш старый ленинградский еще. Действительно. Ну так объяснял эфир. И в эфире это написано, эфир, он проводник тонких форм и звуков. И сейчас мы можем форму передать в звук просто через пространство. Поймать, через интернет. Не надо проводов. Эфир. В эфире все расслабляется. Ну и, конечно же, санкция сосчитывает еще дальше туда и дальше обратно. Все сосчитывает, что есть. Не все сосчитывает в таблице Менделеева. Здесь рамки химии. Химия уже отбросила эфир. Все, в рамки химии не входит эфир. В рамки физики тоже не входит. Это уже пара какие-то нормальные эфиры. Ну, неизученные, недоступные восприятия приборов, скажем, и исследований. И вот тут мы сталкиваемся с некоторыми проблемами. Как изучать эти вещи, как их сосчитать? Я не все вижу, не все слышу, не все понимаю. Начни с себя. В теле есть химические вещества, сотрудницы Менделеева. И больше вещи. Вот себя ты сосчитаешь. У тебя есть мысли, у тебя есть желания. Почему ты не сосчитываешь их? У тебя есть глубокие желания. Почему ты их не принимаешь внимание? У тебя есть воображение, и ты не можешь понять, где воображение, где реальность. Люди все, помните Чапаев, помните Чапаев. Счастливые вы, Чапаев, говорите. А почему? Почему ты ищешь? Почему так думаешь? А? Вы молодые, у вас все впереди. И вот вы доживете до того времени, будет мир такой, такой мир будет. Вот умирать не надо. Так сказать. Вот это воображение. Что ты сейчас у Василия Ивановича сейчас? Это соответствует воображению. Это называется воображение. А есть люди, которые на самом деле видят? Не воображение. То есть будущее. В городе тоже есть такие люди. В каждом городе есть. Так, мощные сидят. Бабы бросают, или Корана покрывают. В общем, все время годы. И говорят, что где-то будет, сколько там, то, то, все, все, отвечает на ваши профили, что-то. Мистика присутствует в жизни. Иногда цыганки нагадают, что они. Иногда астрологи это делают научно, но там подготовка нужна. Это научная подготовка. Но тут не только наука, не только считать. Тут нужна еще интуиция. А что такое интуиция? Она входит в этот год? Ну, в общем. А вера входит в науку? Вот где считать, что научно, что не научно? Где же вот мое познание заканчивается и так далее? Итак, начинается самоосознание с грубых элементов, доступных нашему восприятию. Я сейчас вкратце покажу эту схему, это не новая схема, я ее 30 раз показывал, рассказывал, но я ее вкратце хочу показать. Итак, грубые элементы. Тело состоит из органов чувств. Есть два набора органов чувств. Геомендрия и кармендрия. Карма – значит работа, индрия – чувство. Чувство деятельности есть. Пять. Руки – деятельные органы чувств. Ноги – деятельные органы чувств. Речь – деятельные органы, действия считается. Анус и гениталия. Вот пять получается функционально действующих органов чувств. Действующий. И есть геомендрия, чувство для приобретения знаний, их тоже пять. Я вкратце поговорю. Пять органов восприятия, они активны. Это слух, это зрение, это обоняние, это вкус, это осязание. Я не по порядку это написал. Просто перечислю, как пришло новое. Там есть по порядку. Это факт. Вот как они работают, эти чувства. Они как железо к магниту притягиваются к объектам чувств. У каждого органа есть какой-то объект восприятия. Он на него настроен. Глаз на форму и цвет. Ухо на звук. Нос на запахи, касание, каждый свет. Область восприятия. И информация идет потоком постоянно. Что-то видим, что-то слышим, что-то касаемся. Постоянно информация наполняет нас и переносится внутрь. Здесь есть, так сказать, такое шестое чувство, я еще называю. Этот орган чувств не выведен наружу. Ум. Мы называем это мозг. Но мозг — это скорее биологический компьютер, в котором работает вот этот ум. Он как бы синтезатор всех этих информаций, он объединяет. Он может и слышать, и видеть, и обонять, и чувствовать вкус, и осязать. Он все это может воспринимать. Одно чувство получается универсальное. И он творит чудеса воображения. Может соединять, комбинировать, синтезировать, разъединять. Когда-то, очень давно, на выставке в Санкт-Петербурге была выставка полиграфии. Ну, новейшие какие-то достижения полиграфии книжной печати. Там показали впервые видеосинтезатор. Впервые изобретено через видео новую систему цифровую. Как можно соединять вещи, которые мы видим. Вот снимают человека, показывают человек на видео, а вот огонь, костер. И синтез соединяет питомый горячий человек. Сейчас это используют в кинематографии, широко не удивляемся. На самом деле, это видеосинтезатор. Это не настоящий. Ум делает то же самое. Это одна из функций ума. Мы видели золото, видели гору. Во сне может присниться золотая гора. Все что угодно. И вот этот ум, он очень могущественный. Я привожу пример. Один из таких примеров, такой был нашумевший пример, когда-то в Швеции. Сколько я помню, это был в Швеции. Один человек ремонтировал вагон, холодильный вагон, рефрижератор, на предприятии. Он задержался там до вечера, уже был конец рабочего дня, и кто-то там задержался в вагоне, и его по ошибке загерметизировали, закрывали предприятие. Загерметизировали в холодильном вагоне. Человек, как специалист, понимал, что он ночь не вышел из холодильного вагона. Там очень низкая температура, он сказал, что там будет прыгнуть всю ночь, но все равно не сможет выжить. Он стучал, он кричал, так или иначе он попал в ловушку. Где-то уже глубокой ночью жена стала обзванивать, предприятие, интересоваться, уже нет никаких следов. Уже ранним утром открыли холодильный вагон. Он был там. Промерзший насквозь. Игла медицинская не ходила в тело. Но этот случай потряс мир, когда психолог. В вагоне не было минусовой температуры, в вагоне было отключено питание. Как же он замерзся? Пришлось сделать только один вывод. Его заморозил собственный ум. Возможно, вы видели трюки психотерапии, там гипнотизеры, усыпляют, внушают, и такие невероятные вещи могут происходить. Удивительные вещи, необъяснимые вещи. Сверхъявление. Это делает ум. То есть, как говорят современные ученые, ум способен на гораздо больше, чем мы его используем. На 90% мы его не используем. Но, мое мнение, меньше еще. Если мы 2-3% используем возможность ума, это еще нам повезло. Вот для обычного человека. Если 5-6-7%, это уже великий человек. Если 10%, я думаю, что это уже не психолог, 15%. Никто на 100% сейчас не использует наши возможности, скрытые внутри. Это связано еще с чакрами, с этими психическими центрами, которые закрыты у людей. Потому что от образа жизни что-то открывается, закрывается. То есть мы не изучали эту вещь ни в институтах, ни в школах, мы не знаем толком эту науку. Но ум связан. Если вы вспомните лимон, вкус лимона, слюна выделится на уровне. Интересно. Ум создает образ. Реальный. У меня есть один знакомый. Ученый, химик. Он сейчас пишет о том, как ум формирует наше тело. То есть как ум, наши мысли формирует нашу жизнь физическую, воплощает ум мысли. Например, он говорит, я зачем влюблен? Какими, он говорит, я знаю, какое вещество будет выделяться, вырабатывать лёв крови в состоянии любви, ум работает. С8H12 азот. Химики называют это формула любви, наркотик. Природный наркотик в крови появляется человек. Наркован. Но нет ломок никаких, никаких проблем. Естественная вещь, то есть в крови есть такие вещи. Ему хорошо, он счастлив, потому что даже в его крови меняется состав. И он чувствует счастье повсюду. Как будто он просто принял, что ну, все хороши, все любят. Это состояние ума. Вы испугались за секунду, мгновение, адреналин. Сразу. Мгновение. Меняется состав крови. Раз, быстро. Кровь, субстанция очень подвижная. На все ваши мысли кровь реагирует. Пожалуйста. Но адреналин, адреналин, дефамин, серотонин. Серотонин – это вещество радостного вызывает. Это радостного серотонина. Вот просто выходите на солнце, весна, и такой бедный ветерок, и пространство, и серотонин появляется. Кто-то говорит, от солнца серотонин появляется, от радости появляется. А если вы вспомните просто солнце, все с хорошей мысли, то серотонин работает. Вы можете быть в не очень благоприятных условиях жизни, но если ваши мысли возвышены, у вас будет счастье внутри благодати. А у нас сейчас ум зависит от того, что мы слышим, от того, что мы видим, от того, что мы обоняем, чувство вкуса и состояние. Мы попали в зависимость от органов восприятия. И это лишь несколько моментов об уме. Он гораздо более силен, чем я сейчас его описал. Просто дальше, я думаю, что вы просто не поверите, что вообще возможно, что он ждет. Ну как, говорил Иисус, помните? Если вы скажете горе с верой, иди сюда, она придет сюда. Вот это он говорит. И по воде он ходил. А ученик говорит, а как это? Ну так иди сюда, Петр. Он пошел, сказал, помните, маловерный, сколько вы будете терпеть вообще? Неужели вы простые вещи не можете делать? Боже, по воде вообще не сходит. Это так просто, это вот. Ходить по воде, мыслить возвышенно, понимать другие мысли, людей, языки, людей, языки других живых существ, для кого-то это просто. А для кого-то кажется непостижимой труда. Да и зачем все? А вы знаете, что деревья, язык. У всех живых существ есть язык. Если мы сможем понимать этот язык, у нас рука не поднимется ни на одно насекомое. Если мы добудем живое существо. Как-то я был давно в Тюмени, зимой гулял по льду озера. И там видел рыбаков. Видели лунку, там пробили, бросали корни. На лодке рыба собиралась, как они там понимают, с очками. Ну вот я вижу, не понимают рыбу, много. Вот такая мяточка. И несколько бросают на снег, выбирают крупную рыбу, складывают по рюкзакам. И в моем понимании, они же должны эту маленькую рыбу не нужны. Обратно же вернуть в воду. Но они просто ее отметали в сторону как мусор. Люди не видят живое существо. Не сознают, не развитое сознание. Просто не суть. Но это же живое. Так передавайте, передавайте, верни их обратно. А когда-то еще в 90-х, я общался с одним наемным убийцей, пришел на мою лекцию. Я сразу видел, что у человека глаза совершенно особые, цвет поведения. Он говорит, я хочу найти. Если все, что вы говорите о карме, правда, то это страшно. Ну, хотите поговорить? Я говорю, хорошо, поговорим, только у меня один вопрос начал тебе. Вот что ты чувствуешь, когда нажимаешь на голову? Расскажи мне. Он сказал, нет, не надо ничего чувствовать. Не надо ничего чувствовать, просто решай. Выслушал, пожалуйста. Все. Отвернулся, мешай. Или если я буду мыслить, если буду чувствовать, что там у него то, жена, там, родители, то, и все, у него там любовь или что-то еще. Я же не смогу даже на курорт. Мне нужно забыть все это. Забыть там все. А я говорю, я вспомню все это. Кто же я? Ведь мы же сами отказались от этого процесса. Что-то поменяли мои лицензии. Где-то так, где-то мы ошиблись, потом еще раз ошиблись. А потом хорошие вещи мы думали, они же были завещенные. Мы отвергли с хорошим местом. Но вот эти говорят, если у вас не было катаракта, не выкалывайте глаз, снимите катаракту. Мы сейчас боимся духовности, боимся самосознания, потому что, ну, мало ли куда это приведет. Есть разные учителя на этот счет, знаете. Могут так привести вам пальцы. Самое слово могучее, которое можно обмануть весь мир, это слово «Бог» сейчас. Под этим видом что-то сейчас люди не подают. Опасно, опасно, опасно. Так давайте работать с знанием, а не просто верой с любовью. Давайте изучим себя. И что вы говорите? Религия и наука должны объединиться. Не конфессии. Нет, а духовности. Конфессии какие хотите, такие выбирать. Это не имеет никакого значения. Знание нужно человеку. Вы из разных конфессий, но вы же идете в институт, идете в школу, вы же получаете знания, что конфессии. Зачем это все сводить к какой-то конфессии или каким-то национальным традициям? Человек есть человек, его природа общая. Духовная, космополитическая природа, это нужно изучить. Может быть, тогда мы сможем жить в более мирном обществе, более понимающем обществе, где не будет ни национализма, ни шовинизма, ни капитализма, ни коммунизма, ни национализма, ни нацизма. Страшные измерения, эти измы, куда они приводят вообще. Это же все надуманные вещи. А мы все вышли из этого источника. Мы все одним воздухом, мы дышим под одним солнцем, живем вообще. Все космонавты, которые я слышал, с одним из моего соличного в Москве, когда Александр Лазуткин, по-моему, 95-й космонавт уже сидел, приглашен на фестиваль, тоже рассказывал о космосе, о полете на орбиту, и там он провел полгода, и с ним также общались в космосе. Ну и что там в космосе? Он говорит, ну, мы давали подписку, поэтому не все можем рассказать, что это в космосе. Он задал мне вопрос, как ты думаешь, Земля круглая или плоская? Ты меня спрашиваешь. Ты же был в форме. Ну, мне нельзя говорить. Короче, что-то стал сомневаться. Такие вопросы космонавты делают. Но они высоко, на самом деле, всего 450 километров, это, говорит, нельзя увидеть всю Землю шаром. Видите, просто горизонт до горизонта Австралия вмещает не больше. То есть вы не имеете полной картины. Но все имеют сразу же первую реализацию. Все, я помню, феоктиста, помню, первое, я все говорил в эфире, такое в старом сердце. Да, феоктиста был такой космонавт, эмоционально такой интересный человек, рассказчик. И он говорил, задыхаясь, говорил, эмоционально задыхаясь, говорил, посмотрите, Земля одна. Но там нет границ, понимаете? Мы когда мы изучали географию или, не знаю, там историю, мы же видели эти вот толстые такие СССР, мы всегда видели вот эти земли, границы, территориальные что. Люди же разделились. А он удивился, что границ нет на самом деле. Земля одна. Она маленькая очень. Она прекрасная. Он как ребенок говорил об этих вещах, мы все смотрели, мы думали, вот, нормально или ненормально. Нет, он нормальный, действительно, что-то увидел. Вот просто чуть-чуть выше поднялся, и смотрите, совсем другая картина вообще. Вот другое сознание, другое восприятие, другая точка зрения. Мы сейчас посмотрим еще, какие есть уровни сознания, откуда нам все-таки посмотреть на себя и на свою жизнь. С какой платформы. А это Толстой то же самое сказал. Это их поражает. Это точка зрения, где надо перевращать сознание. Космос меня человек. Меня как изменил космос. Я когда с ним общался, что человек совершенно другой, не похож на него. Он добрый человек. Он не обещает. Он совершенно удивительный человек, знаете, вообще. Он как вот вертикально, да, кладет вот такой в руке, прям. Не как щипок, берете, значит, просто так. священник, со всеми можно общаться. Он как будто вот очень за полгода или наверное так обточил, а потом еще 10 лет начал после полета. Да. Я сказал, я считаю, что всем президентам мира нужно прийти в космос. Я его сразу подошел, точно, нужно все запустить сразу вместе. Чтобы просто посмотреть на все это, понимаете? И получить что-то новое восприятие жизни. Очень важно, чтобы он так воспринимал какой-то мир. Но это была не самая удивительная реализация для него. Он рассказал там о невесомости, там, ну что еще пишут в космосе, как летят, как там морются, как там то, он все рассказал без интереса. А страшно ли было? И да, страшно. Первый день все это страшно, второй там, ну неделю, ну сколько можно бояться потом? Забывают. А что вы подумали сразу, когда приземлились, вот, когда или скафандр? А, говорит, да, были бы. Я подумал, здесь завод не кончится. Здесь так много воздуха, оказывается. Здесь человек, кстати, пересмыслил многие вещи. Но самое сложное оказалось именно на шее. Это было несколько космонавтов, это было самое трудное испытание полгода пролиться на вот этот полетит. Особенно у меня были проблемы с одним американцем. Джей. Это Джей. На Найлоге. Ну, сумасшедший. Я знаю, инструкция космонавтов собирали, знаете, сотен. Я выбранный, я один из сотен. Поэтому я должен вести себя по инструкции, держать себя в руках, контролировать свои чувства. И какое-то время думал, что Джерри пора выбросить за борт. Что он себе на уме, он совсем другой, не такие, как мы. Если там какая-то авария, поломка, мы все бежим, у него он живет по инструкции, у него отдых, он отдыхает. Но это вот Джерри, это просто за борт выбросил. Но там шаттл потом пришел, и команда менялась, Джерри уезжал, и слава Богу. Ну, в общем, они на ножах буквально, вот они не успели там добить друг друга или даже что-то сказать, но это было очень трудно. А чуть ли меня это чуть не разорвало на части. Серьезно, как он сам себе сказал. Настолько сильно. Что когда я вернулся на землю, я 10 лет наблюдал за этим человеком. По интернету там ходят, на своей страничке, он же известный, космонавт. И там публикуют что? Он публикует там письма своей дочери, он писал в космос оттуда еще и при мне там. Я начал все это читать, изучать его жизнь, и видел, он поражен, какой-то хороший человек. Какие потрясающие письма писал своей дочери. Вообще его биография, я был просто сражен. И через 10 лет я понял одну вещь, что каждый человек должен принимать таким, как он есть. И надо ломать друг друга. Знаете, я поразился, вот сейчас это в космос за полгода, через 10 лет потом еще работал над собой. Да, это стоит того. Потом еще встречал Манашвили. Моя первая встреча с Манашвили, шалость была где-то на Черном море много лет назад. Нас решили познакомиться. И мы за обедом, за столом, друзьями, ну, также с сыном. Вы знаете, это гуманная педагогика, человек из Грузии, из Политбюро еще. Сейчас 88 лет уже. Он полон сил, он путешествует, он продолжает свою миссию, как бы гуманный педагог, много пользы для человека. И когда мы сели за стол, мы поговорили обо всем. И когда он ушел, сказал своим друзьям, у этого человека чистое сердце. Я впервые в жизни встречаю такого мудрого, чистого человека. А у него нет ложной гордости. Он умеет слушать других, как ребенок. Он до сих пор ученик, смотрите, в свои 80 с лишним лет. Это же потрясающая личность. Вот откуда его мудрость оказывается? Думаю, мне повезло. На следующий день приходит снова на обед и дарит мне свою книгу «Разговор с сердцем называется». Его разговор с сердцем – это его практика. Тяжелая практика, знаете, быть честным перед собой. Там он написано, как это делать. А, теперь понятно, откуда все это. Итак, ум. Ум имеет еще одно свойство. Считается выше любви. Это написано в Бхагавад Пуране, в 11 песне. Это древнее послание на санскрите. Там говорится, что человек с платформы ума смотрит на других и думает, я и они. Хотя на самом деле все такие же я, как он. Он забывает. Он всегда стоит в центре всего. Эгоцентризм называется. Это тоже функция ума. То есть есть положительные функции, есть неположительные функции, да, то и другое. Ложные функции существуют. Это вот это мы сейчас еще доберемся. Все ложные функции мы должны отбросить, вот это будет трудно. Ложные привычки, ложные воображаемые вещи, ложную веру. Как Чапаев говорил, вот такая будет жизнь, знаете. А служили товарищам, тоже они обсуждают, говорят, о, будет же коммунизм. Еда будет, тюрем не будет, все будут честные, люди идеизировали. Да, построили коммунизм, думали, вот когда все поровну раздадим, все будет честно, не нужно будет, не будет преступности. А другого товарища говорит, да, все кары, будут преступники. Ты не смотришь, не будешь. В любой котел привыкнешь, а вот что нехорошее скажешь, ты всегда вот споришь. Этот спор и до сих пор идет. Возможно, и такая идеальная жизнь или невозможно. Вы не утописты случайно вообще. Социалисты утописты были. Они тоже мечтали. Мечты такие не сбываются. Мы должны изучить науку. Мечтать на твое знание. Как это делают конструкторы? Хотите построить мост? Изучите изобретение материала. Изучите высшую математику, физику, тогда построите, воображайте, пожалуйста. Воплотите. А если вы это просто фантазируете, если хотите его из картона построить, что получится? Так это же хорошо жизнь строит. Где материал? Должны знать, где этот твердый материал. Почему сейчас мы не опираемся на честное слово? Никто никому не верит. Документы нужны. А когда-то не нужны документы. Слово было документ. Правда. Это не утопия, это история. Я еще жил в Тубыце, где многие здесь тоже могут подтвердить. Жили, может, в аулах, деревнях. Не закрывали дверь, уходили. Не боялись, не было такого. Это сейчас железные двери и решетки на всех этажах. И эти двери вот с этими штучками, знаете, что мы пережили 90-е годы. Около миллиона человек погибло в криминальных боях. Это мирное время было, 90-е годы. В СНГ. Жуткое дело. А ведь мы думаем, что мы же коммунисты, у нас страстный кодекс, откуда этого быть не может. А откуда это все появилось? А нас чему-то не учили. В традиционном деревне не было гордости. Элемента гордыни. Божьей гордыни, он не знал об этом элементе. Она есть? Есть. Есть. Божья энергия. Эгоизм. Что я прежде всего думаю о себе. А людей воспитывали еще в царские времена. Слово офицера. Ты не выполнил, не сдержал слово офицера, застрелить себе лучше. Ты капитан корабля, ты должен тонуть вместе с кораблем. Такая была ответственность. Так, такие были люди. Слово офицера. Все равно у нас ситуация меняется, понимаете? Ну и что же это? Ну это тогда. А сегодня что это? А я читаю роман, но там написано про того царя. Во сне пообещал. Ты должен быть. Он во сне пообещал, что проснулся, и говорит, надо сделать что-то. Он обещает во сне. Самсара остается, что я не буду обещать. Неважно, сон или нет. Факт есть факт. Самсара остается. А не следи, более тонкий. Сейчас пишу, что такое самсара. Это тонкие вещи, которые в нашей жизни, вот тоже нужно учитывать вся как бы, секрет этих мелочат, этих тонкостей. Однажды корова щипала траву, потом ходила вдоль забора, и в конце концов как-то проснула между грудью и голову, там более густая трава нашла, пощипала, обратно уже вылезти не смогла. Застряла. Главыньки, собрались люди. Для них корова мать, они ее не убивают. Стали говорить, так, как же спасти эту корову? Ну и там предложение стали обсуждать. И тот сказал, да что тут обсуждать? Рога и спириты, и все, и головы. Все на него молча смотрели, повернулись. Ну, нашли способ, там нашли решетку, свою корову. А из этой группы пришел сразу к царю. Потому что лично у нас есть проблема в городе. Знаете, тут корова упала в такое трудное положение, между забором и головой. И мы стали обсуждать, как помочь, а один из хинду сказал, что нужно рога есть. Правда, сказал царь. Это человек нужно сюда, сюда там. Его перевели. Он спросил, ты хинду? Говорит, да, не убери. Скажи честно. Ну, честно. Мать хинду, хинду отец, отца не помню. А ты мать? Пришла мать, твой ребенок Хинду? Я говорю, Хинду. Женщина, я поняла, о чем вы говорите. Я объясню. Дело в том, что... Говорит Хинду. Каждый тут. Но дело в том, что в ночь зачатия, утром, когда я проснулась, я посмотрела в окно. Сразу же. И первое, что увидел, это был мясник с окровавленными головой руками. Вот что. Вот такой ребенок родился. Царь Долг – это исторический факт. Царь Долг – Асмин, царь небольшой, небольшой провинция. Всем женщинам рекомендовано, настоятельно рекомендовано, когда они просыпаются, иметь перстень с зеркальцем и сразу смотреть на свое отражение, прежде чем получить должное впечатление. Правильно, прежде чем. Ну, это сам старый. Сейчас психологи пытаются разбираться в этом. У вас проблема, у вас там проблема, там давайте разберемся в прошлом. Что там у вас было? Давайте регрессию проведем. Найдем те причины. Сам старый, те впечатления. Говорю, где это еще получить? Может, собаку испугались, может, что-то еще. Почему вы свою мать не любите? Почему это? Давайте эту причину найдем там. Ну-ка, давайте, засыпайте. Потому что я не могу, сам старый. Отпечаток по жизни. Вот эти тонкости. Человек должен очистить свои чувства, научиться видеть и слышать это голос. Тонк – это как музыку слушать. На нижних чакрах что-то можно привести молодежь, знаете, не прыгать, на нижних чакрах. Сексуальный музыка. Это сердце колотится от возбуждения, и все просыпаются. Страсть, страсть. А на более высоком уровне не слышишь музыки, а музыка везде. Все пронизано. Так что же вас слышит? И кто слышит? Ухо или ухо? Надо разобраться. То есть готовят ум к восприятию. Чувства любые, чувства они у нас не будут очень развитые. У животных более развитые чувства есть. Какое-то одно из чувств у животных феноменально развитое. Другие притуплены, поэтому у них нет слишком много беспокойства от чувств. Собака у него в основном обоняние работает, нос. Как говорят современные ученые, нам до собачьего носа еще работает 200 лет. Изучать собачий нос, чтобы создать что-то подобное. Несколько часов проходит, собака берет след, пожалуйста. Она по запаху чувствует ваше настроение. Испугается или еще как-то запах, потому что тело, тонкий запах меняется, кровь меняется, состав крови фантома меняется, собака чувствует носом. Удивительно? Природа. Есть такая мышка, полевая, складывает ножки, как пружинки, и сидит, как тушканчик, и хвост у нее такой, такая маленькая мышка. У нее огромные такие глубокие два уха, круглые, глубокие. Слух, таких приборов нет. Она спокойно, она защищена слухом. Она сидит у нас на пружинках, на катапульте. Что спокойно, там змея подходит. Видит мышь, подкрадывается сзади. Бесшумно, как ей кажется. Мы же все прекрасно слышим. У него усилитель, регулятор, громко все настроено. И спокойно шурочно. Из меня подходит сзади. Делает стойку. Делает бросок. Доли секунды. В последний момент срабатывает катапульта. На полметра примерно подлетает высоко. Из меня мимо. Вот там. Где-то мы же напротив. Просто исчезло. Оборачивается на себя, не чувствует. Мужчина не смотрит, у него уши не смотрит. Летучая мышка, знаю, полная змея, она как-то ориентируется. То есть животные оснащены сверхчувствами, некоторые животные. Орлы, они видят, с километровой высоты мышь видят. Как говорят в церкви, я не знаю, но они могут видеть одновременно панораму и детали, чтобы еще увеличить, видят детали. Глаза устроены феноменально. Вот такие небольшие глаза. Мы такие приборы еще не слыхали. У нас нет таких чувств. Нет такого боли, нет такого зрения. Более-менее слабые ноги. В равной степени у нас развиты примерно все эти чувства. Если чуть-чуть какое-то чувство у вас развито больше, то вы уже отличаетесь от других людей. Вы же либо художник, либо музыкант, либо что-то еще. Вы уже какая-то выдающаяся личность. Это от природы может быть, а может быть, надо развить. Потому что на самом деле не орган глаза видит, Мне это надо тренировать. Видеть тонкое тело. Это просто внимание, что мы видим, а не огляд. На что пришло наше внимание? Один мой знакомый художник на Камчатке писал этюд. Ну там, знаете, вулканы, там тайга, там такая природа первобытная вообще. Это не европейская природа затоптанная, это Дальний Восток, там стихи, там космос. Можно почувствовать, вот он привлекся этим, где там Камчатке писал этюд, этюдник и увлекся этой природой. Я даже не заметил, как медведь подошел там. Там этих медведей очень много. Ему тоже было интересно, что там этот художник делает. Он там сопел, ему ухо стоял. А тут его вдруг этот сосед пришел, мешает ему. Художник не любит это подсматривать работу. Они из пословицы, не закончат работу, дурака мне показывают, не любят. И медведь тоже увлекся, и лапу положил ему на плечо, и стоит. И тот, в конце концов, кисть ударил по руке, он не мешает. И медведь дал ему подзатыльник, там все-таки упал и с этюдником вместе, перевернулся два раза, и видишь, что медведь уходит с собой. Это медитация. Можно увлечься, что-то не заметить. А? Вот куда это сознание направлено? На слух все время плохо видите, не чувствуете запахи, как будто бы этого не существует, вы все в зрении. Что-то увидели. А бывает, что-то услышали, тогда плохо видите, не заметили, потому что сознание в это время погрузилось в слух. И вот это вопрос внимания. Нас учат вниманию, как меня учил один учитель, художник. Что такое колорит, это надо почувствовать. А как? Ну, это, значит, нужно искусство педагога. Чтобы вот туда, вот, знаете, вот в эту атмосферу погрузить ум, чтобы почувствовали. О, вот это потрясающе. Ах, так вот что это такое. А так вот теперь я вижу. Так ты раньше не видел? Вот видел, но не видел. Глаза-то были, но не видел. И уши были, но не слышал. То есть мы должны познавать себя вот таким образом, то есть внимание, внимание. Также и наши отношения в семье, где это воспитание, все основано на внимании. Когда мы учим, говорим, слушай меня, тупица, слушай меня. Внимание, требуй внимания, да. Но если вы понимаете человека, знаете его хорошо, он сам вас хорошо. Вам нужно требовать внимания, нужно оценить внимание. Любой человек, если вы его знаете, то выберет душу лучше, чем он себя будет доверять вам. Раскроет сам все, что ему нужно. И когда мы будем стучим кулаком, мы требуем, то гуманно это выявить. Совсем другим путем нам нужно идти к этому. Так же и в семье тоже мы кричим друг на друга, спорим, не хотим слушать друг друга. А увага, славянское слово, значит внимание, уважение. А где же уважение? Ты меня не слушаешь? Да, а ты меня не слушаешь? А как же услышать? А почему-то трудно. И когда я тебя слушаю, молчу, мне кажется, что это ты. Меня это унижает. Почему нужно тебя слушать? Кто ты такой вообще? Вот я, понимаете. Меня нужно слушать. Если у тебя другое мнение, то ты не образован вообще. Нужно как я мыслить, так. Но Лазутин сказал, что надо принимать, что это какое-то есть. И понять. А без внимания это невозможно. Не слушая, не может быть внимания. Искусство слушать главное для человека. Вообще из всех способностей, самая главная важная способность – это слушать. Это есть древние. Если вы хотите, чтобы вас все любили, умейте слушать, вас любят любить. Неважно, насколько вы красивы или в каком возрасте, если вы умеете слушать, люди всегда вас будут любить, уважать. И тоже вас будут слушать. Удивительно. Итак, ум. У него две функции. Он либо что-то принимает, либо что-то отвергает. Приятные запахи. Принимаю. Хочу. Приятные вкусы. Принимаю. Хочу. О, какая мягкая мебель, какая ткань приятная. Принимаю. Все это я хочу. Зрение приятной формы. Майор. Но что-то неприятное он отвергает. Христа вкусов не спорят, это спорят, но нет. Сила ума ужасная. От любви до ненависти шаг. Вот как ум может влюбиться до смерти, покончить с собой. Вот так же может возненавидеть того же самого человека. Мы с самость. Какие вы люди? Фитрофел, Тичь Молоток. Ну, самость, самость, самость. Ну, вот, пожалуйста, вот этот пророк, конечно. Вот одну, можно еще? Можно. Вот еще, еще. Ну все, хватит, да давайте еще. Ну, последний. Ну, может быть, еще, может быть, еще, может быть, еще. Но все, уже отвратительно, я не могу больше. Ненавижу ваш Фитрофел. Есть эффект пересыщения. И также, если мы видим, что на уме и чувствах, мы не можем построить брак, семью. Ничего не можем, потому что все, что мы принимаем на уровне ума, пресвещается и отвергается. Либо терпится. Либо становится просто обыденным, скучным. Рутинная жизнь. Да, была любовь, любовь была, и мы поженились даже, и все. И... Но теперь обычная жизнь, рутинная и скучная. Не более того, муж уже смотрит на других. Присытился человек. Вы знаете, что на материальном уровне со всеми это происходит. Это редкий дар любить. Либо от природы это уже человек получил, потому что в прошлой жизни заслужил, либо в этой жизни он обрел духовную высоту. Сейчас вы поговорим, что же это такая духовная высота, которая помогает мне любить всю жизнь, и не просто любить, а углублять любовь. Если мы изучим себя, о, бездомный голос, знаете, что каждый из нас все внутри – это сокровище. Если это мы не используем, то это наш купец, скрипана, на золоте сидит, на богатстве, бриллианты сидит, как собака на сене, и не используют, не знает. Знаете, если я там зарыл, там кладки на себе, и задул, и зарыл, считаю, что мне будет. Вот мы забыли о своем счастье, где мы находимся. Ищемся, забыли, в том месте все будет. Либо ждем, когда оно само свалится. Не бывает такого. Нужно знать нового. Итак, приятные вещи принимают, неприятные отвергают. Алкоголь приятен, принимают. Наркотик еще приятнее. Принимают, принять все, что угодно, все, что приятно. Вся гадость на приятное. Ложь. Приятно. Приятно. Лучше, чем неприятно. Для ума это так. Если меня будут хвалить незаслуженно, мне будет приятно. Ну пусть незаслуженно, но хоть я себя почувствую человеком. Я буду благодарен за это человеку. Хотя он говорит неправду, в принципе, он меня унизил. А если я скажу горькую правду, неприятно. Это же правда, ну да. Осадок. Почему ты мне так говоришь? Кто ты? А вот можно сказать правду приятно? Можно. Мы это научимся. Я буду тоже говорить. Завтра сказать. Вот это тоже нужно научиться. Как сказать правду, которая убивает человека, но сказать, как бальзам пролить на душу? Удивить мозг. Нам нужно знать о нем. Потому что мы должны говорить правду. Не ложь приятная, а правду приятную. Когда пророк Мухаммед пришел, он сказал, знаете, что возмутило, знаете, что он сказал? Он сказал ужасную вещь по этим временам. Он сказал, я пришел вас освободить от лжи ваших предков. Как? Откуда такое? Бог не уничтожил. Его подпытали, его преследовать. А в конце... Эти люди сказали, он нас освободил от лжи наших предков. Это правда. Это было правда. Потому что нужны знания. Не просто какие-то слепые традиции, а нужны еще глубокие научные знания. Кто я? Откуда я? И куда я вообще иду? И что это за мир и жизнь? И предназначение себе знать хорошо. Не только свое женское или мужское предназначение, а вечное. Итак, если мы откроем Бхагавад-гиту, это квинтэссенция веды, то там говорится о личности. Маджайте приятва кадачи. Для души, сознания не существует ни рождения, ни смерти. Неизменно. Однажды была новость на телевидении, нас пригласили. Какая-то физическая программа несколько лет назад. И он упомянул, в числе прочего, что в те далекие физические времена люди были другие, даже климат был другой, чувства люди были другие. Ну, они могли видеть глазами то, что сейчас мы не видим. Вот, смотрим, но не видим. И ведущий спросила, а пример можете какой-то привести? Вот, что мы поняли. Что вот мы сейчас смотрим, но не видим? Я говорю, да, можно привести такой пример. Бхагавад-гите написано. Дихинасмине тхадхия, каварам йонам жара, татадика, дихантара, прадхит, хирастхатхадхи. Вы знаете, про что не стих, то это тяжелая вещь, нужно изучать. Нужно глубоко изучать. Это квинтэссенция. Что так написано? То есть так же, как вы, личность, проходите через личные фазы тела, то меняется постоянно. Вы, так сказать, неизменно сидите с этим. Вы ребенком вот таким. Да, ну вот такое дело. Точно. У каждого ребенка. Вы забыли. Я тоже забыл. Так бабушка подходила, говорит, бабушка, а какой вы выдаете? Вот такой, я смеялся. Да, правда, такой. Нет, почему не помню. А где это дело сейчас? Да нет. Нет. Другое дело. Сейчас уже бегаешь, смотришь, хорошо упадешь. А? Ты уже отрок. Тело-то изменилось. А потом я еще меняюсь, и тело меняется, и мои представления жизни тоже меняются. А я-то тот же самый. Смотрите, я-то личность, наблюдатель, это было все со мной, ни с кем-то. Не меняется. А потом я взрослый человек, опять достаточно много перемен с телом и с тонким телом. А я, наблюдатель, остался тот же самый. Неизменный. На джайте время твоего подачи не существует для тебя ни жизни, ни смерти. Этого тела нет, а ты продолжаешь существовать. Это тело уходит прямо на глазах. Ученые называют это обмен веществ сегодня. А ведь, говорит, смена тела. Одно. 7-11 лет требуется, не больше. Что тело полностью сменилось у человека. Обмен веществ, смена тела. А я тот же самый. Я помню свое общество. Это был я. Я был командный, и тело было мое. И тогда я думал так, чувствовал так. Вот учился вот так. А сейчас у меня вот такое тело. А еще через 10 лет оно будет другим. Все меняется. И я как бы был ребенком, но я уже забыл об этом. Поэтому когда перед ребенком, я не понимаю. Да как же так? Ты что-нибудь ребенка что? Так он забыл, кстати, тело снимается. Поэтому говорится, оставляй это тело, ты продолжаешь существовать. И тебя не должно это беспокоить смерть. Люди страшны. Душа умирает. Ты есть сознание. Тело подобно одежде. Из нашего ты говоришь, что одежда, ты берешь новую одежду. Но ты же радуешься, ты же не печалишься. Солнце заходит за горизонт, не означает, что оно исчезло. Тьма, вот, но солнца нет, 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 оно есть, оно все будет, там нет ночи на солнце, оно утром снова появится. Так же есть рождение, смерть, но на джете варианта вагана, чем нет рождения смерти для души, если уже видит солнце. Это мы отсюда это видим, на самом деле солнце не исчезает ночью. Оно на своем месте находится всегда, постоянно. Но мы так видим. И так же, когда человек умирает, мы же не видим, что происходит с его душой. Для глаз, а на самом деле невидимо разума, но глаза не видят. Ну что, разве мы не видим разум? Мы сейчас видим разум, вот мы с вами помещаемся, видите, тут свой шесть плюс. О, роспись. Вы знаете, мне кажется, это все случайно появится. Не находится. Ну как это может случайно? Понятно, что кто-то это сделал. Разум здесь у нас, тут художник какой-то работает. Если я еще специалист, прям по стилю могу сказать, кто это сделал. Я знаю таких специалистов, они знают науку истории искусства очень хорошо, они могут даже по датам вычислить, какое произведение, кто когда написал. Различают разум. Они получили образование. Разве все так симметрично, и все так гармонично, видите, и все эстетично, понятно, что это творение, это не случайное явление. Рукотворный наш мир мы создали, видите, мы его понимаем как это, разум. А мир не рукотворный, не понимаем. Нет такого разума. Один мистик дал упражнение своим ученикам. Минута. Закон 14 лет. Так, минута, заключились. Вы ребята сказали почти все 5 лет. Это было на улице. Просто мне не в квартире никак. Очертили стол. Площадь на земле. Убрали. Минута. Запомните, что еще это точно на земле. Никто не становится. 2-3% всего лишь. Могли понять, сколько там камешек, сколько там летает, сколько травина. Просто да. Нет такого внимания у нас. Мы не видим там гармонии. Но когда люди занимаются наукой, изучают законы красоты, они начинают понимать, что там есть гармония. Мы откуда все это берем-то? Все знали. Вот и вокруг нас. Не из ума же мы не знаем, где все это такое. Знание вокруг нас, там столько разума. Случайно все произойдет. Здесь большой взрыв. Ну давайте строим типографию, получим большой синтетический словарь. И словарь не себе. Один ученый изучал эту тему случайно, эти вот совпадения. Он сказал, я легче мне поверить, что случайно из груды металлолома сыплющегося, случайно соберется самолет и взлетит, чем появится одна живая клетка. По сложности одна микроскопическая живая клетка сложнее, чем современный город Токио. И некоторые моменты необъяснимы наукой вообще, как ДНК Геразма. Она необъяснима наукой до сих пор. Что такое ДНК Геразма? В теле очень много этих ДНК и РНК. И вот они там постоянно динамики. Они появляются в сверхскрученные места запутанные. Понятно, что система очень сложная, там могут возникнуть путаницы. Тогда возникает узел, появляется ДНК Гераза. Такой как бы механизм. Он зажимает с двух сторон этот узел, запутанное место. Здесь разрезает, соединяет все, каждую в отдельности, и идет дальше. С точки зрения эволюции, необъяснимое явление. Необъяснимое. Много чудес настоит всю грацию опыта, что не снилось нашим результатам. И наша наука сейчас не может объяснить многое, как выясняется. И даже Эйнштейн, оказывается, не все знал. Сейчас пересомневается во всем. И астрономия переписывается, и история уже переписывается много раз. И сколько учебников по истории выбираете любой на вашу службу. Ученичка, писать решается, пусть любой ученичка. А что было на самом деле, трудно сказать, что было 100 лет назад. Мы теряем, не забываем. Забываем человека, его природу, его сути. Мы запутываемся на ровном месте. Так как мы штука до накопления всех этих знаний, что мы сейчас не можем транспортировать где-то ДНК Гераза, разрежет все это и соединить точно. Это знание огромной материальной природы. Вот один. Качество. Ведь качество людей меняется. Вот что проблема. Качество мышления меняется. Качество ощущений. Нашли такой затвердевший, поменявший каплю смолы, янтарь. Выяснилось там где-то 1,5 миллиона лет, сколько было. Ну, это единственная находка.
А внутри пузырек воздуха того времени, через ученых,
взять анализ той атмосферы, совершенно другой состав. Сильно отличается сегодняшний, чем выше, чем шаги. И как они говорят, если то взять, та насыщенность кислорода атмосферы того времени, то дыхание людей было другим. В то время больше подходило для йогов, которым как раз дышать не нужно было, для пранаямы. Сейчас мы дышим, и жизненная сила наша разводится быстрее. Так к тому же, когда ум взволнован, дыхание тоже волнуется. Но это праны. Праны, что мы дышим, выдыхаем, это жизненная энергия, это все жизненная сила. Йоги, до сих пор мы эти многие знают, если вы были в Индии, общались с такими людьми, они вам, конечно, скажут, что продолжительность жизни зависит от состояния праны, жизненной силы, воздуха внутри тела. Пранаяма. Если вы владеете пранаяма, можете жить сотни лет. Ну, это человек уже умер, но он дожил где-то до 800 лет почти. Умер, может быть, лет 10-15 назад. Он давал семинары по пранаяме на Мухаммеда. Другой мистик Джагнат Пури утром делает намерение не в воде, а в огне, а в огонь входит. И там совершает намерение. И там очищается. Есть разные способности. И каким же образом можем проникнуть в эту науку? Ум уже настроен. Так же телефон вы набираете, если он настроенный, и связь идет. Или приемник. Волну наводите, связь идет. Волну не наводите, связи нет. Так же ум важно настроить. Настройка — это вера. Во что бы человек ни поверил, это достигает. Наука материальная — это как факт подтверждения, потому что все, что фантасты говорили в прошлом, осуществляется. Все. Веда говорит, что все возможно, кроме одного в этом мире. В этом мире вы не найдете любви и покоя. Это нужно брать из другого источника, из другого зрения. А мы ищем тут именно любовь и покоя. А что нам даст любовь и покоя? Может быть, большой крепкий дом, запас денег или что еще? Оборону хорошую сделать? Или семью хорошую создать? Нет, не это. Счастье внутри тебя, там открой его. Ты не должен ждать от кого-то счастья, ни от мужа, ни от жены, ты должен давать это счастье. Вот это путь. Дары, дарами будет счастье. Пока ты что-то ожидаешь, ты будешь страдать. Все люди, кто стремятся к своему счастью, ведут путем страдания. Все, кто ведут путем жертвы, отдачи, они становятся счастливыми. Живи два брата рядом. Насколько помню, в Боснии была эта история. И у них было общее поле, они засаживали пшеницы и уже делили пополам, 50%. Но один брат был женат и большая семья, а другой полностью. Поэтому тот, кто женат, и кто выступал. И думал, 50-50 это неправильно. Вот у меня большая семья, много детей. И они обо мне позаботились на старости лет. Мне не нужно накапливать слишком много. Обо мне дети позаботятся. Он-то один. Вот кто мне позаботится? Я ему говорю, бери больше 50% на старость себе откладывай. Не берет? Плохо спит, это правда. Ворочается. Ночью часто поднимается, идет в амбар тайком. Берет мешок зерна и просыпает в амбар брата. И тогда засыпает. А тот тоже плохо спит. Не ждет. И думаю, 50 на 50 нехорошо. У него большая семья, детей кормить надо, нет, зачем так много? А он не берет больше. Тоже плохо спит, тоже ворочается. Спускается в свой амбар, берет еще зерна, тайком посыпает брата тоже. Так они это делали долгие-долгие годы. Пока нос с носом не столкнулись ночью. С этим мешками. Куда дальше не спится, там не тоже. В конце концов, все выяснилось, что посыпали они друг другу зерно. По ночам. Причем количество зерна не уменьшалось, не увеличивалось, а любовь росла. Вот Христос. А если было бы наоборот, они бы стали врагами. Мы делим собственность. Мы привязаны к собственности, привязаны к наслаждению органов чувств, после бугорки и кожи. Чтобы все было приятно, для этого нужны комфорт. А знаете, что мудрецы говорят? Комфорт отвратителен. Он вас делает тупым. Тупым, безмозглым овощем. Да, как удобно, знаете. Мягкое кресло. Выключатель такой, пульт такой. И вот просто сидишь, и воля твоя исполняется. Почти ничего уверенно, я Бог просто. Мне нравится быть Богом вообще. Да что до того, что если в 2 метрах это не опутает, говорю, пожалуйста, подойди путь. Уже и так некуда дальше, понимаете, уже это уже такой степени пришло. До слава. А йоги на гвоздях стоят. У них другая задача, потому что ну, ненормальный народ. В общем, единственный народ, конечно, как же так спокойно спят на гвоздях. Я спокойно на мой посетить не могу спать. Он спокойно на гвоздях спит. На очень дорогие люди, люди спят спокойно. Тут прохожие машины спокойно, без мятежничек спит. У нас уже есть и то, и другое, и третье. Если вы на телеге едете и столкнулись, ну ничего страшного, ну, посмеялись, как передача. Если вы на своей бензе столкнулись чуть-чуть царапинку, ай, как это пережить, я понял, понимаете? Вот этот комфорт, он оставляет эти наши чувства, наши мечты. Человек
условий лучше, тем более мы становимся требовательными.
Первый телевизор радует, потому что горизонт, ящик, лампа, губы поставишь, это ножик качается. И антенна. И вот он там ловит, с антенной нужно ходить, понимаете? Вот он тут стоит здесь, вот так, 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 вот мы ловили эти вещи. А бывает, там эти лампы же не раскаляются, они же там подвижны все. И вот он так, они нестабильны, первый телевизор. И отец подходил всегда, я так сверху руку и показывал. Ну ладно, потрясок лампы. Сейчас у нас Samsung. Плоский экран, не подкопаешься. Но малейший дефект. Сейчас самая главная проблема – это вот это же обидчивость, эго, воспаленное, малейшее неудобство, никак не помогает моей уже жизни, что опять хочется бросить с крыши вообще. Казахстан – одно из первых мест по самоубийству подростков недавно, третье место в мире. Рекордсмен. А вот давайте больше комфорта, давайте кто-нибудь речь. Нет, надо включать какие-то доски, здесь здоровая жизнь. В царских семьях обучали детей возделывать землю, выращивать овощи, трудиться, знать ремесла. К 12 годам человек знал до 5 языков. Дворянские дети. Это аскеза, нагрузка на ум. Они были заняты, никакой праздник, праздник мастерская дьявола, не воспитывали так. Нет, а сейчас вот деньги, деньги накопили, вот вам на спец. А деньги на санкции – это артха. Артха значит экономику, все благоприятное, процветание, да, это и деньги тоже артха, да, но артха также означает суть. А суть-то поставить себе. Смысл? Если просто деньги оставляем, уже по 7 раз доллар, и жадность между ними, как они поделят эти деньги? Ведь трудно поделить, капиталисты не могут поделить, коммунисты не могут поделить. Главная проблема, что мы не можем поделить собственность мировую. Вот и есть и Америка, и Украина, и Россия, и все, и то, там антагонизм, политика, вся только на этом и держится. Мировые ресурсы не можем поделить. Еще не выросли до этого, чтобы понять, что мы живем на одной земле. Откуда это берется жадность? Она есть в каждом сердце. Начнем с себя. Да я не буду пускаться сейчас политику похвалить. Начнем с себя. И уже мир вокруг меняется. Это как плохая погода бывает, а вот зонтик открыли, и вы поехали. Вас не замочит. Нужно подходить сразу чисто. А возвышенно чистых мыслях. О цели жизни. Что нас возвышает? Надо принимать все, что мешает отвергать, например, интоксикации. Это препятствие. Сама разница. Значит, нужно отвергнуть. Но где-то сильно. Как-то приехал в Украину. Наверное, конец 90-х лет, по-моему, уже. И один генерал казахстан хотел встретиться. Ну, там такие, там, открытые полностью, прям на улице могут подойти, разговаривать, вопросы задавать, там еще что-то. И вот этот генерал казахстан пришел в гости. Мы встретили, там был стол на собеседовании, пришел с учениками, тоже были ученики. И он, по его искусству, мастер, и видно, что это воин. Воин, который может сражаться, бесстрашный человек, воспитанный, знаете, такой дух воин. Интересный был встречник, повезло, что видел такой человек. Добрый, преданный человек, уравновешенный и сильный внутри. По речи видно, что человек сильный, он отвечает за слова. Но он пришел с вопросом. Ко мне как духовному лицу, философ. Вот скажите, говорит, у меня есть духовник, наставник. Я к нему прихожу, когда у меня есть вопросы, какие-то сложности в жизни. Он мне дает наставление. Сколько это вас стоит, учился? Ну, хороший. Какой-то монах. Она говорит, вы знаете, я ему не говорю об этом, но хочу вас спросить. Я не все могу делать, то, что он говорит. Не хватает сил. Во. Вой передо мной. Сильный человек. А где слабость? Это вопрос, я слабость.
что-то отвергнуть не могу, чтобы принять. Я понимаю, что все это хорошо. Что вы светите?
У нас тут стол за столе, все вегетарианское, и там напитки всякие, там морсы, все в таком, как бы, Влад, гуманность.
Я говорю, послушайте,
ведается, что есть три формы гуру, учителей. Первая форма называется вартма-пракашик гуру. Это человек любой может быть из нас, любой, честный, кто просто покажет направление. Я не знаю, вы меня спрашиваете, не знаю. Но вот идите туда, там вот эти люди, похоже, знают. У них там есть книги, они что-то изучают, идите туда. Это вартма-пракашик гуру. Это может быть родители также, которые говорят, вот давай учись, может быть, туда повешивай, сюда, вот, вот там поинтересуйся. Наша образовательная. Бахма предашил. Мы все должны быть такими, как мы, для своих детей. Указ в правильном направлении, не ошибочно. Другая форма гуру выше. Это люди уже сами практикующие, еще опыт. Духовный дух познается. Кто-то ваш духовный, он там аскезы совершает, и кто это читает, медитацию как не читает, что-то, наверное, он имеет опыт, да? Вот он дает господин, дает ширше, будет называться, ширше наставляющий. А еще есть дикшигуру, ты еще выше ответственности. Дикшигуру означает, что вместе с наставлениями с шикши, он дает вам и силы выполнять. Ну вот как мать посылает из магазина, иди купи муки, и вот тебе и деньги. Как ты без них будешь? Деньги тоже дают. То есть дикши берет, у вас карму забирает лишнюю, чтобы вы могли это осуществить. Потому что карма тяжелая штука, в не поднимется, говорю, закон. Дикши гуру означает забирать часть кармы, как это забирать грехи человеческие. Это форма гуру. Я говорю, вам нужен дикши гуру, если вы так серьезно строите. Он встал за стол. Да, вас можно выйти за дикши гуру. Зимний гуру, если не выйдет. То есть человек это оценил. Конечно, нужно нужны учителя. И не просто, которые дают наставления, а еще могут вдохновить нас выполнить. Поднять нашу дух, сделать нас бесстрашными. Даже чтобы изменить свою пищу, нужна решимость, да? Бросить курить, нужна решимость. А пища должна быть чистая вообще. Строго говоря, сейчас мы уже должны отойти от несреднего все. Сейчас уже не то, не те средние времена, когда мы должны были так слишком зависеть от всего. Сейчас мы можем по-другому снабжены. Сейчас могут люди быть вегетарианцами, значит, это повально, сейчас это повсюду становится, все больше, больше, больше. На наших глазах происходит. И в Казахстане, и в России, и в Европе повально, в Америке повально, и веганы появились, еще что куча. А ведь совсем недавно это вызывало сильную тревогу. Еще 30 лет назад, когда мы начинали это, вот, все эти вещи, вегетарианцы в том числе, нас осуждали по закону. Вегетарианство вред здоровью, статья была. Время меняется, видите, мы начинаем понимать какие-то вещи по-другому. А почему? Есть причины и на нашем восприятии уровне. Я спросил одного врача, старого человека, старше меня даже. Есть разница в стандартах здоровья того времени, когда вы начинали, и сейчас, и конечно. Я говорю, какая? Сейчас мы начинаем не смотреть. То, что раньше считалось болезнью, сейчас мы вот, зависит от стандарта здоровья, потому что, значит, все вы больные. Мы не можем так уже оценивать, как раньше. Когда моя дочь была совсем маленькая, жена пошла в Санкт-Петербурге к доктору, детскому врачу, но что эти уже сидели за ними? Он говорит, рахит, ничего не мы перепугались, что значит, как рахит? Почему же? Ну что ты беспокоишься? Нормально для Петербурга. Тут мало солнца, но тут у всех рахит. Это здоровье, понимаете? Ну, врачи. И сейчас у вас у всех одна-две болезни, у всех даже больше есть. Ну, говорит, ну, нормально ходит, улыбается, ну, одевается, все здорово, здорово. Но ведь идут дальше. Нет, вы здоров, когда счастлив. Вот тогда вы здоров. Когда ваш ум здоров, честно. Эмоционально и в мыслях вы должны быть здоровы. Вот отсюда здоровье исходит. Не от лекарств, не от тела, от пищи. Но пища должна формировать тонкие ткани мозга, не только давать калории. И химические вещества. Нет. А где же эфиры? Вычеркнули, столицы выделяют. А где же мысли возвышенные? От пищи нужно это получать. Какие возвышенные мысли можно получить от трупа? Я извиняюсь. Может, не кстати, это совсем. Можем получить калорию, да, и все, но мысли не можем получить. Это другой продукт. Другой гуд вообще. Другое качество. Если собака кормит из этого мяса, он становится зверем. Это качество пищи переносится в сознание. Ведь там же этот адреналин смертный. Ведь его запили, он же чувствовал страх. Отчаяние, боль, все в крови осталось. Это только кошерное мясо, кровь сливаете, потом едите. Это можно подходить. Безусловно, есть люди, которые пристрастны к мясу. Хорошо. Не будем их слишком ругать. Но не можем пока человек сказать это, но мало ли что. Как это отрегулирует? Ради собственности. Одно мясо, скажите, есть нельзя. Какие-то продукты вообще без них запрещены. Ну хорошо, оставляйте. Да. Над умом существует разум. Он в тысячу раз тоньше ума. Не так просто объяснять эти вещи, понимаете, неправильно. Если даже вы знаете, хорошо это в себе различаете, как-то просто это объяснять. Это самое трудное, наверное, объяснить это понятно без помощи. Потому что у нас все это смешано сейчас, как в одном целом. А мы сами вообще разделяемся, считываемся. Вот пять чувств, вот ум отдельно. Не бывает отдельно, вместе все. Но мы сейчас должны вот так поступать. И разум. У него тоже есть функция принимать благоприятное, а не благоприятное отвергать. Ребенок не будет пить горькую лекарство, вы знаете об этом. Он должен заставить это делать. Родители испытывают вот этот разум надо, потому что это благоприятно. Иначе будешь болеть. Да, это неприятно, это горько, но надо это сделать. Это нужно разрезать даже что-то, чтобы вылечить тебя. Потерпи, пожалуйста, это разум делает. Воля человеческий разум. Разум уникален по своей сути. Сильнее ума в чем-то. Во много раз. Если ум такой сильный, то что такое разум? На санскрите разум Буддхи описывается. Будда. Просветленный. Он видит. Не думая, он просто видит все. Он знает, видя. А образ мышления, нет силы, понимаешь? Ну, сейчас все наше образование, но у него анализ, логического, схемы какие-то, системы знания имеем. И так вот сейчас образовывается. А здесь образы. Образы существуют. Это есть образование. Образ Земли, образ Матери. Образ Души, образ Бога. Образ времени. Все это одушевленное. Разум может все это видеть. Разум есть прошлое, настоящее и будущее. Разум просветленный. Он может видеть. Каждый может видеть, если чисты ум и чувства. Вот перед нами течение времени здесь. Мы воспринимаем чувства и умом. Но если это как река времени мутная, разум ничего не видит. Вот на такой глубине уже ничего не видно. Если ум грязный чувствует, мы смотрим на жизнь и не понимаем, что с ней будет завтра. Есть такой микро физический. Человек сидит на дереве и берет ветку. Вот тут вот ствол, вот так, вот тут вот ветку, вот тут сидит, и от ствола и берет. Ну, работает. А снизу у него другой человек говорит, что ты делаешь? Ну, сейчас ты упадешь, минуты не пройдет. Ты тут накаркаешь ветку. Откуда ты знаешь вообще? Упал. Не упаду, проваливается. Ну, какой-то странный такой человек. Пошел дальше. Прошел 20 шагов и треск, и бабах. Все купалось, ему ушибся, думал, боже мой. Вести какой-то был. Как он увидел? Предвидел, что я упаду. Да, я не больше спрошу. Сегодня бегу, побежал, ты не стой! Он испугался, не мог убегать. Ну, догнал его и слушали. В ноги ему кланяется, ты бисер, я не спасал, помоги мне, скажи мое будущее, когда я умру. Человека страх было множество придумать. Ну вот когда у тебя спина будет холодная, значит, будет. Следи за температурой спины. Он так думает, что он следит за температурой спины, когда я не буду. Что-то очень похоже, знаете, на нашу современную ситуацию. Человек убирает больницу. Почему?
сердце с ним стало. Если бы сердце не сбил, то ну конечно. А тут что, да, сбила машина, если бы машина не сбила, жил бы на машине. А если машина не будет сбивать, сердце не будет, а остальные люди будут умирать? Я пришел говорить. Почему ты не видишь? А мы хотим пройти жизнь, нет, вы же тогда с временем снизить отношения. Совсем другим путем нужно идти. А время вообще поддерживает нас и разрушает нас. Так вот. А по-разному, кого как. Кого как. Человек, который знает себя, не умирает. Дается пример. Внешне умирают все. Но когда говорит своей жене, ты никогда не увидишь свою смерть, если знаешь себя. Никогда свою смерть ты не увидишь. И дается пример. Кошка. И крыса. Вот пасть кошки для крысы – это жуткая смерть. Пасть кошки для котенка – совсем другое. Он предложил тебе домой. Он там сидит спокойно, мама. Есть разница? Огромная разница. Факт один и тот же – разница точно огромная. То есть люди в прошлом относились по-другому к жизни и к смерти. Они знали, что есть две почетные смерти, остальные нет. И стремились к почетной смерти. Всех. Две почетные смерти – это смерть в юридическом трансе, и вторая – это жизнь воина, смерть воина на поле битвы ради высшего права. Вот это сладкое. Значит, ты прошу его изъять. А если ты хочешь лучше в этом мире, ты похож на воина труса. Пришел на поле битвы, чтобы вышить. Что за вот? Да иди умри, говорят! Герой, а о чем ты думаешь? Премудрый песка. Этот премудрый песка здесь живет долго, там, в тени его реки, поменялого, все знают, что он очень старый. Собрались все рыбы, знаете, где ему однажды узнать, в чем же секрет его долгожительства. Там кружили, послали, там, почтение поднялся, стены, это чудовище брошенное, знаете, такое старый песка, премудрый. В чем же секрет? Ты долго жить. Я вам планы это искать, сказал. Главное, не высовываться. Не высовываться. А как же будем жить с вами? Выживать мы настроили, надо жить. Бесстрашие нужно. А чтобы бесстрашно, надо точно не знать. Это так же, как мы ездим по городу на машине. Если мы знаем правила движения, мы же не боимся все-таки. Мы знаем. Все, есть правила, есть законы, зачем бояться? Нажимайте на газ, когда нужно, и гоните, и где-то тормозите, все понятно. Побег справа или светофор, все мы знаем. А если мы не знаем, на каждом повороте машину не бояться, а вдруг это будет? Я же не знаю. Но тогда давайте изучаем законы жизни, чтобы были уверены и страшны. Тот, кто умирает за правое дело, не боится умереть. Они бесстрашны, это сильные воины. И воспитывают именно так, изначально есть кодекс чести воина. Моральный кодекс, прежде всего, а не просто воинское искусство, драки. Нет, это гораздо выше наука, чем сегодня. И мы знаем, что дух поднять армию нужно, конечно, это патриотизм, нужна вера, нужна не национализм, а патриотизм, это разные вещи. Национальность нужно превзойти, и вот тогда мы великая нация. А не гордиться просто потому, что я русский. Этого недостаточно гордиться. Нужно сделать что-то сверхъестественное. Тогда гордись по праву. Вот это превзошел свою нацию выше, 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 свое происхождение, говорится. Вот тогда ты и вложил ценности в свою жизнь, в свою нацию, в настоящую личность. А быть просто русским, казахом, американцем, это может любая собака. В чем разница? Она тоже родится на такой же территории. Но это еще не придет никакой ценности. Сделай что-то. И что же самое ценное? Познай себя. Оставь себя после себя. Свой пример, свой героический пример, свой поток. Вот что самое ценное нужно сделать. Себя оставь. Не потеряй себя. Оставь себя здесь. Выше на свете. Весь род прославишь свой. На тебя будет смотреть потомки, и домой поранит. Мой бед. Вот, вот и мой. Я не уронил честь. Я всего не понимаю. Это дух. Это разум.
Поэтому в прошлом семьи создавались позиции разума, династии, не просто на уровне чувств влюбленности, разлюбленности, то брак, то развод, то полюбил, то разлюбил. Это такие игры, знаете. А в итоге просто никому не нужное потомство остается.
Никому не нужное потомство.
Прошлые дети, нежеланные дети рождаются, я такого не хотел ребенка, он такой растет, я ни того, ни того ребенка. И он всю жизнь чувствует себя нежеланным ребенком. А какой результат у тебя? Это очень важно. Разум принимает только благоприятное, отвергает все неблагоприятное, потому что видит последствия будущее. Будешь соблюдать диету неприятно, аскетично, но в будущем ты будешь здоров. Разве мы не видим будущее? Любой нарколог скажет, если кто-то принимает наркотик, он всю вашу судьбу распишет в будущее, уже известно ваше будущее. У алкоголиков то же самое. У людей слишком заночных городов можно уже расписать все так же. Если мы знаем качество друг друга, уже можем видеть, разум может видеть. Как одна мать сказала своей дочери, ты будешь страдать всю жизнь. Я очень маленький, я даже напуган был, что это, почему она так говорит. А это потому, что это очень годно. Видим будущее. Может быть, не так четко и ясно, но мы еще, особенно старые люди, пожили с опытом, они уже понимают эту связь. Уже можно будущее рассчитать по качествам человека. Ко мне иногда приходят молодые люди, чтобы получить благословение Бог, свадьбу, у них там богов, брак. Вот они счастливы, улыбаются, благословятся. Я на них посмотрю, думаю, Боже мой, сколько страданий будет ждать. У меня слеза набрачивается. Ну, я заставляю себя плачу, понимаете? Два эгоиста, понимаете? Они с какой себе устроят? Ой, Боже. Еще неизвестно, что будет дальше. И все так на свадьбе тоже их поздравляют и плачут. Перебить друг друга, говорят. А те вообще не понимают. Чего они говорят с ними? Чего они могут? Любят друг друга, понимаете? Чего они так волнуются? Ну, мы же по опыту знаем, что два молодых дурака, мы же не видим, что же. Пока не помудрели, знаете, уже. Столько все наломаем дров. А как же их подготовить к этому плану? Не смогли мы с вами подготовить, потому что сами не надо все знать очень много. Сами уже не обучились. Над разумом находится вот это самое я, сознание. Душа называется народа. Сознание, сознающая сила, энергия. Она существует и знает об этом. Она пронизывает все тело. Я различаю. Я размышляю. Я чувствую, вижу, слышу. Все это одно я. Но если я по-разному чувствую, на уровне чувств, на уровне ума, на уровне разума, я могу быть разным. Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю». Он в трансе. Забывал про пищу, сон, сутки. Но образ Иисуса был трудный. Тогда не было фотоаппаратов у людей, не было интернета. Это была эпоха Возрождения, примерно полтысячи лет назад, не так уж давно, с исторической точки зрения. Почти наш эксперимент. Почти. Но люди относились очень ответственно к своей деятельности. Леонардо был гением. И когда он думал об образе Иисуса, он понимал, что это не просто изобразить. Мудрого мессию, такого пророка, знаете, 33 лет возраста. Молодой человек. Еще же в жизни не видел, но он уже Иисус. Да. Где же найти такой вот красивый духовный образ молодого человека? Больше года Леонардо наблюдал мощности из колодца. Заказчики доверили мне. В конце концов, он все только это сказал, только это видел. Зашел в какой-то сектор, и был там хорос, юноши. И не перед этим, наверное, он так увидел, о, Боже мой, так ты же просто Иисус, прототип. Молодой человек, красивый. И такой духовный образ, переносимый все, что этот человек садил. Сделал свой портрет, и просто все, эта картина будет разрываться. Я решил, что он уже скоро закончит тайную вечерю. Но когда он дошел до образа Иуды, он столкнулся с более сложная задача. В струне это тоже, видите, ученик Иисуса, один из апостолов.
Ну, опять, ну как это изобразить сочетание вот этой вот этой духовности и падшего?
Два с лишним года вы можете
увидеть этот образ.
И уже потерял надежду, думаю, наверное, не смогу я просто что-то сказать. Вдруг, проходя мимо с учениками, он видел, в канаве лежит мертвец и пьяный молодой человек.
С этим отпечатком порока на лице. Какое-то сочетание было этой красоты, еще старшейся этого порока, вот то, что мне нужно. Возьмите этого человека. Не мастерство. Усадил его себя на изображать, и тот пришел в себя уже. А то какой? Я здесь уже был 2 года назад. Меня приглашали писать портрет. Это была одна и та же человек.
Только он сейчас находился на уровне чувств. А тогда, когда он воспевал священные молитвы, он был на уровне разума. Сияло чисто. Разум так как солнце. Сочетается. И это я так я себя чувствую, как просветленный, ну как он сомневающийся, ищущий, мыслящий, и как чувствующий. Здесь я люблю подобно животное. Приятная кожа, приятные красивые волосы, голос, касание, секс. Хочу. Люблю. Как же это любовь, которую не чувствую. Здесь я люблю воображаемо, обожествляю, сила чувств усиливается в уме. Синтез.
Мне кажется, это богиня какая-то. Я не могу даже слово внутри присутствовать. Меня просто, знаете, это любовь сковывает. Без оружия, я рабом становлюсь перед ней, готов на все. Я пишу стихи, у меня вдохновение. Это воображаемая любовь.
Она трансформируется это, уходит в жизнь, правда. Как говорит Бенгали, пословица, хозяйка шапкающей ногами по квартире разрушит всю семью. Вот эта богиня начинает шапкать ногами там, или там что-то еще какие-то привычки, у него тоже есть свои привычки, они начинают ссориться, кто что делает, кто что говорит, кто как себя ведет. И есть период ссор, притирания, все знают, после медового месяца начинается этот вопрос. Он занимает 15-20 лет. Пока мы не изучим друг друга и не привыкли, какие есть на самом деле. Я общался с одной пожилой женщиной, которая мужа в больницу была. Она потом всю жизнь страдала и плакала, она всегда это вспоминала. Говорит, это я виноват, я виноват. А я сейчас понимаю, я говорю, там уже больше лет, как сейчас я понимаю, что с мужчиной говорить не надо. Всю жизнь прошло, чтобы не простую вещь. Язык уже отрегает разумом. Язык либо создаст великолепную жизнь. И его ответить ему, а здесь заказывать встречи. Эти слова используют для нас. Сам ты позвал из Бога, я говорю, скажи, какая вещь самая отвратительная в мире? Язык. Почему? Да потому что язык говорит нет. Язык оскорбляет. Язык унижает, язык проникает в самое сердце и боль доставляет. Самую сильную языком боль, не оружие. А какая самая прекрасная вещь на свете? Язык. Это зло. Да то же самое, что язык самая ответственная вещь, что это хорошая, я тебе накажу, я тоже воробок сам.
Но язык может быть любви, может быть правдой. Язык может возгласить, язык нас может извергать.
Вся наша судьба строится языком. Чтобы правильно говорить, нужно услышать человека.
Опять же, начать я думаю, что нужно уметь слушать.
Вот это есть настоящее наше я. Мы всегда с вами вечные ученики. Как дети, будьте как дети. Учитесь, учитесь, учитесь. И учите других. И детей, и поколение друг друга. Но сами не забывайте, что мы все с вами учимся. Мы ничего еще не знаем, мы много еще не знаем. Давайте выйдем и скажу, что я что-то знаю. Это на пользу не знаете, знаете, не надо говорить. Не надо выставлять на показ свои знания. Когда вы общаетесь друг с другом, всегда чувствуете, что вы не знаете, так общаетесь. Как будто вы не знаете почему. Потому что, когда общаетесь с человеком, вы будете заново знать. Не с позиции своих знаний, а
Азан. Это обновляющаяся жизнь, форма жизни называется. Не скучно. Каждый человек в жизни является следующим. А бывает, не значит, станет вообще. Сколько там будет, сколько людей вокруг скучно жить каждый день новости.
Это я, как веды говорят, есть таинственный смысл в этом. Я связываю всегда с другими я, но не бывает отделенным, это кажется, это иллюзия. Иллюзия, которая навязывает чувства и ум разных типов, разные типы чувств, поэтому есть непонимание. А я у нас одинаковой природы. Однородными все, мы все одна семья нас. Мы знаем, что в обществе, где много страданий, никто счастлив не может быть. Поэтому мы хотим, чтобы в обществе должно быть общее счастье. Почему собираемся в зал, чтобы чувствовать что-то вдохновенное для всех, когда много народу, мы чувствуем, что это нас вдохновляет, что мы вместе чувствуем. Недостаточно одному продвинуться, а с кем же я потом поделюсь вообще? А вот важно разделить это все, да, чтобы что-то единство и разнообразие, это счастье наше, единство и разнообразие, мы все разные, мы все вместе. Иисус говорил, я и Отец одно, это великое счастье. Мы вместе. Друг и враг, понятие надуманные, говорится, искусственно надуманные. Нет друзей. С этой духовной точки зрения. С этой точки зрения, конечно, есть разные запахи и разные мысли. Конечно, есть столкновения. Но здесь, если мы доберемся до себя, до глубины души, берем друг друга, здесь нет таких противоречий. Я спросил одного человека, вот, известный астролог, зарубежа. Как ты жена жив? Говорит, у нас совместимость с ней минимальная, подростковая. Живет. Ну как дается? Предается. Мы знаем много предания, духовные знания. Они живут в гармонии, очень друг друга. А с материальной точки зрения, не очень. А с духовной не важно вообще. Любовь. Не на уровне чувств, а выше. Как я люблю свою мать, знаете? А, ей уже 86. Что там любить с точки зрения тела уже? Там тело уже как каракатица стало. А как я люблю? А почему? А всегда люблю. Что я помню ее жертву, ее любовь до сих пор она это имеет любовь. Как я люблю? Ну, я. Какая мне разница, сколько лет вообще? Старая или молодая? Это мать моя, это свято. Это не подается этому возрастному или сексуальному какому-то описанию. Зачем это? Это разум говорит. Мать, отец, говорится, Бог твой отец, да, говорят, давай думай. Думай чисто. Возвышай свои мысли, святость эту, не теряй, пожалуйста. Стань таким же святым по отношению к себе и другим. Стань матерью лицом настоящим. Вот настоящий мать. Здесь не все по-настоящему. Здесь свой чужой. Вот я и мое свой чужой. Тут вот такая взгляд. Один человек. Купец. Старый свой. Четыре жены. Первую жену любил больше всех. Он с нее глаз на свою. Одевал. Бывал, кормил. Отсюда он считал, что он не хотел целовать нас сразу. Не расставался ни на секунду. Вторую жену тоже сильно любил. Уж очень привлекательная была красавица. Но боялся. Отобьют, сворвут. Прямо под замок. Третью жену держал как друга верного. Всегда был рядом, когда нужно, но позволял жить своей жизнью. Я не знал, где она сейчас, когда вернется, но она всегда была вовремя, если нужна была помощь, приходила и была верна помощником. А что эту жену вообще забыл консуарцию? Забыл, что вообще на ней есть. И вот настал день смерти двух купца. Умирает несчастный. И трудно ему оставаться с женой. Теперь одному идти в мир иной, он сказал, первой жене, дорогая, любовь моя. Я тебя любил всю жизнь, ты знаешь как. Она как одна целая. Не пойдешь ли со мной в мир новый? Не оставляй. Сказал тебе жена, дорогой, что такое говоришь?
Ты ошибался. Я сказал, не одно целое, но это совершенно разные существа.
Ты пойдешь в эту сторону, в другую сторону.
Между нами ничего общего и не было, и нет. Ты все это придумал.
Как же было больно слышать такие слова. Я тебе все отдал, всю душу посвятил. Ты не предаешь. В такой момент тяжелый травм. Смерти ты так с ним вступаешь. Ну, может быть, ты, вторая жена, пойдешь со мной, не бросай меня, я тебя тоже любил. Не заботился. Не зря ты меня прятал, дорогой. Я уже знаю, куда я пойду. На меня давно уже глаз положили. Иди, смерть. Он третий же мне, друг мой. Да и приду я на похороны все сделаю. Чего ты волнуешься? Ну, у меня своя жизнь, ты знаешь. Дай пойду. Умирай спокойно. Мужайся. Ты человек такой скорби оставлял этот мир. Вся моя жизнь напрасна. Вся моя любовь напрасна. Все эти добродетели, все эти вещи, которые вложены. Как же тяжело уходить с этого мира обманутого. Ты тут слышишь тихий голос. Да, конечно. Ты кто? Я начинаю это жить. Кого-то нужно любить. Может, я еще жил. Я тебя забыл совсем. Что это за история вообще? Григорий?
Да.
У каждого у нас купца есть 4 жены. Первая жена – это тело. Бог, как мы любим его. Одевает, прощает, кормит, все приготовы выполняет. Не остается ни секунды, ни днем, ни ночью. В момент смерти тело пойдет в могилу, а я пойду в другое место. Как же Бог с ним справится? Обманет. А вторая жена – богатство, золото. Теперь уж очень привлекательно. Отзапомнишь? Пока только мы умрем, напьем друг другу, кепки из-за тебя. А третья жена – наши друзья, родственники, они где-то рядом всегда помогают, но они в своей жизни. Да? А четвертая жена – это наша душа. Я сам. Несу с собой. Все свое ношу с собой. Это аллегория. Мы не хотим все свидеть, свести в сторону религии. Я вам честно скажу, я не религиозный человек. Я воспитан как атеист. Я светский человек. Меня воспитали чисто атеистом. Мой отец молился в области каждый день. Я не знал об этом, недавно я узнал об этом от матери. Он давно же ушел от жизни. Они от меня скрывали все, что касалось Бога. И бабушки, и все остальные. Так было принято со всеми. Религия меня практически не интересовала, не интересует никогда. Не интересует знание, наука. Для меня душа – это не религия Бога. Для меня это наука. Я это изучаю. Есть философия, есть йога. Есть тонкие наблюдения, есть самопознание. Йога. Я не хочу создать какой-то слепой вере или конфессии. Конфессию выбирайте себе сами, пожалуйста. Какую хотите. Это личное дело. А знание нам нужно. Культура у нас должна быть одна у всех. Самая высокая чистая, лучшая. А идеи какие хотите. И профессии какие хотите, и все остальное, что хотите. Но культура одна должна быть чистота. Чистый воздух, чистая пища, здоровье, чистые семьи, любовь чистая должна быть. Для всех это одна культура. Я в этом не жду. Об этом я хотел говорить. Религия эксплуатировала людей, нас так учили. Не только религия, это мир эксплуатации как такой. Завтра мы продолжим тему. Может, я что-то скажу более практичное завтра, может быть, еще вопросы, как у меня направят, что дальше говорить. Мы говорим о самосознании. Мы упомянули вот этот эти уровни сознания, в которых мы живем, наши я, наша душа, уровни чувств, ума, разума. Здесь материнская любовь, очень обычно здесь такая супружеская любовь, божественная, здесь какие-то животные инстинкты. Здесь чистый дух. И над этим я еще есть сверх я. Об этом завтра поговорим. Сейчас можно передавать вопросы за диски или устно, как вам будет удобно, пожалуйста.
Кто хочет задать вопрос, поднимите руку, к вам подойдут с микрофоном.
Нам нужна минута полторы времени, чтобы ответить на вопросы, пожалуйста.
Добрый день, я благодарю вас.
Где вы? Покажитесь.
Вот я здесь.
Да, хорошо.
Меня зовут, я вот хотел спросить, а вот разум – это то же самое, что совесть? И вот понимание сознания, вот разум, сознание, вперед. Можно разум? Можно подумать.
Совесть выше. Разум у него пять функций. Память, сон – это функция разума, делать правильные выводы, сомнения – сейчас откроем четыре фактора. Сомневаться – это функция разума. Если человек что-то слепо принимает или слепо отвергает, это не разумный человек. Он должен сомневаться и изучить. Разум – это изучить. Правильный вывод сделать заключение – это тоже разум. Он взвешивает все аргументы и может сделать правильные выводы разума. Есть также память, это разум, и способность различать. А, вот пять, способность различать. Вот это разум, способность различать. Память, сон, выводы. Вот, вот это функция разума. Совесть находится над сознанием. Это то, что руководит мной, совесть. Она выше меня. Я подчиняюсь голосу совести. Это сверхсознание. Я упомяну об этом, упомяну немножко об этом. Это подобно, это, когда мы говорим усеченно об инстинктах, ну, космическая тема, сверхсознание. То есть инстинкт управляет живым существом. Так биология говорит. Это некая сила, неизвестная ученым, или условно называют это инстинкт, но он на самом деле не знает, что это. Инстинкт не объясняет ничего слова. Просто как факт, да, есть, а что это такое, объяснений нет. Как эта больная кошка идет, берет траву лекарственную, съедает ее здоровье? Откуда? У нее медицинское образование. Но она делает это, и она чувствует каким-то образом, она знает эти вещи, да. Это говорится, это не инстинкт, нет. Это знание, но не ее знание. А получаем интуитивно свыше. Вот это голос внутренний. Природа, зов природы называется. Неосознанно происходит. У человека мы должны это осознать, это как раз наша задача, это голос осознать, где выше. И они начинают мне сказать, это подсознание, нет. Подсознание значит под моим контролем, а поскольку я под контролем, то это сверхсознание, или параматма на санскрите называется. Атма – это душа, а параматма – сверхдуша. Значит. Например, вы видите паука утром. Расстройство. Вот так замечено. А вечером по поводу видите, хорошо. Если вы идете на работу утром и навстречу женщина с пустым ведром, идите обратно. Вам нечего не работать, без проблем. Если с полным ведром, то лучше. Но если все-таки вам нужно идти на работу, хотя ведра пустые, как же все-таки сделать это? Ты не успешный. Есть способ. Это секретный способ, только для работы. Вы должны найти корника на улице, поклониться ему в ноги. Да, это все пример. Мы не знаем, как это все устроено, но приметы нам говорят, есть какие-то тонкие устройства, наблюдаем. Иду из лесу, когда еще в школе учился. А там меня старик встречает на краю города. И говорит, там ты был в лесу, далеко, там шишек много в этом году, кедровый садик. Сахарин сели. Говорю, в этом году море шишек. Очень много. Усыпано все. Он говорит, значит, это много красной рыбы. Вот это из корня, как это сказано. Красная рыба с чешкой. Есть такой пример? Фаза Луны тоже, если месяц вот так шубу одевает, значит, будет холодно. Молодой месяц. Да, вот эти все примеры есть такие специалисты. То есть это наблюдает, и вот как это все устроено, долго. Я все знаю. Все законы изучены. Далеко не все, особенно законы счастья не изучены. Вы знаете, что животные могут разговаривать с человеком? Неужели такие вещи не знаете? Если у вас есть животные домашние, наверняка вы догадываетесь, что у них есть разум. И с ним можно разговаривать, и они могут отвечать. Черепахи могут мысленно разговаривать. Змеи могут мысленно внушать какие-то мысли. Собака одна выступала по телевидению в Ленинграде, в Старом, в Сен-Бернарде. Знал 5-6 слов. У нее брали интервью. Кто это? Говорит, мама. Мама? Твоя мама? Моя мама. Можно услышать, все, собака разговаривает. Попугай разговаривает. Раньше, говорится, в Махабхарате описывается, в те далекие прошлые эпохи, птицы использовались как почтальоны. Они передавали слова, запоминали, передавали, не разговаривали. Даже коровы не так разговаривали. А сейчас мы до чего дошли? Корова уже не разговаривает. Может, даже не верили в это, смотрите. Но в Индии иду по лесной с друзьями, а там один доктор у нас был. Говорит, вот этот кустик видите? Он такой кустик. Такие, как оказывается, листочки у него. Дотроньтесь до него. Я даже испугался, потому что будет маленького кустика. Ядовитый, может быть. Но он улыбается, дотроньтесь. Я трогаю этот кустик осторожно, и я трогаю его, он сжимается. Радостно. Надо же, я забыл. Это что же это? У нас сбивается опыт эти формы различные. Но когда мы видим суть разума, мы переносим совершать на себе. Нам очень нужно учить.
Можно ли такой вопрос? Вы такие хорошие живые примеры делаете. Я вам некоторую литературу читаю, и у меня теперь путалось в голове. Как отличаются подсознательное и бессознательное? Вот живой пример.
Подсознание – это наша тонкая память, это то, что мы называем интуиция. Это тонкая память. Когда-то это было, мы утратили, скажем, событийную память. А впечатление самскара осталось. И вот это называется интуиция. Вы как будто уже знаете, что сейчас будет. Например, с точки зрения реинкарнации сейчас будет смерть. Потому что мы забыли прошлую жизнь. А интуиция, интуитивная память осталась в прошлой жизни. Представьте, что в прошлой жизни убийца убивает меня. Ну вот, моя жизнь заканчивается. Представьте, это самое будет сильное посмертное впечатление. Ствол пистолета, лицо его и конец существования. С этим я ухожу. Это память. Но я же забываю, когда рождаюсь. Ну, тут много чего ожидает, расставлю, учусь, там, друзья, по закону кармы мы встретимся с этим человеком, обязательно. Это не пройдет мимо. Я только вижу его лицо, и он мне не нравится. А кого-то вижу с разряда влюблюсь. Что это? Интуиция. Это память прошлого. 50% примерно в этой жизни встреч с прошлого и 50% примерно нового. Добавляется. То мы интуитивно находим друг друга. Мы же знаем, как мы нравимся. Все понравится и все. И все. Как? Видите, память прошлого. Продолжаем отношения. Бывает муж и жена, крепко привязаны друг к другу. Мужчина умирает, думая о жене. Я мне мамин смаран, баван, каджан, мэн, калеврам. Мысли момент смерти формируют новое грубое тело. Ум. Рождается женщина. Женщина. А его жена умирает, думает о муже, так же, рождается мужчина в следующей жизни. Снова не встречается уже в другой роли, не как жена, а муж, как муж. Это все интуитивно происходит. Но это закон. Это тонкая форма памяти. Это функция разума. Тонкое тело – это как матрица, по которой шьется вот этот костюм потом, формируется ДНК и ДНК по матрице. Точно. Мой внешний вид, мои способности, и даже предопределенные родители, и срок жизни, и все это уже по законам Вселенной точно известно. Разум можно определить хорошо. Прошлое, настоящее, будущее. Можно по этой жизни сказать вашу прошлую жизнь. И будущее также определить. Но еще остается свобода выбора. Не забывайте. Вот это самое важное вещь для нас, научиться пользоваться свободой выбора. Чтобы уже взять в свои руки наши. Что-то происходит.
Добрый вечер. Я бы хотела запуталась с совестью. Сказали, я это душа, а совесть оказывается где-то выше. Не то, что я где-то не рада. Но я душа, мне почему-то казалось, это любовь из позиции любви, получить это совесть. А совесть это какой-то долг уже. А вот здесь вот прям непонятно. Совесть я должен, а не проще никогда не чувство долга из чувства любви.
Это любовь пока еще, может, не развита, поэтому нужна совесть. Именно Бог в экспансии совести нужен. Именно в этой экспансии. Немного экспансии. Все его экспансии, это все энергия Бога. Природа не наша. Мы не создавали это ничего. Это другой разум создает, поддерживает и знает. То есть детали для каждого атома. Все в этом. Но наша любовь еще не совершенна, поэтому есть совесть. Я же люблю в ущерб кому-то. Но моя любовь обычно человеческая. Я люблю вот этого человека, и ради этого человека могу вредить другого человека. Это любовь несовершенна. Я люблю свою нацию, ради этого я приношу вред другой нации. Видите, моя любовь несовершенна. Поэтому есть совесть, которая с этим не согласна. Где-то внутри есть еще плохо, когда ты поступаешь. И этот уровень совести уже зависит от моей как вот гуна-кармы, что я натворил в прошлом, скажем, я уже стал вором, но там тоже совесть. Я говорю, ну, имей совесть, но вы хотя бы у бедных или небогатых нравится. Тоже совесть, видите? Но уже к хору применима. Поэтому она относительно совесть становится. Да? Пока мы не достигнем совершенства, не освободимся от эгоизма ложного, тогда уже все, нам совесть не нужна. Но пока мы не совершенны, не развиты, нам нужна совесть, законы, которые мы не нарушаем. Нравственность, этика, законы, ненасилие, это все прописано. То есть это тоже экспансия Бога закона, мы не можем быть законом. То есть у Бога нет еще законов, не должно быть. Но законы есть, мы подчиняемся. Это сверхсоздание. Но когда вы достигаете любви, чистой любви к Богу, вы делаете, что хотите, вы никому вреда не несете, вы свободны. Совесть выше проявления, то есть любовь, которая вы здесь лечит чистой. Кто у кого микрофон?
Добрый день, спасибо за интересное. Я вот хотел спросить, вы сказали, что есть два вида смерти, настолько, что смерть в эпическом танце и смерть на поле битвы. А вот в нашей жизни это как?
А как это применить в нашей жизни?
Ну да.
Хорошо, что давайте в нашей жизни будем применять. В мирное время тоже нужно быть героем, как вы думаете? Есть такое понятие, как духовный бой. Мы всегда сражаемся, в любом случае, как Гитлер рассказан на поле битвы Курукшетра. Войну, величайшему войну мира вы рассказываете. Все эти вещи, о которых мы сегодня говорили, это все отсюда. Пытаюсь рассказывать то, что я отсюда как бы принимаю. Суждение отвечаю людям. Но когда мы читаем эти вопросы и ответы, мы понимаем, что каждый из нас, читающих, находится в положении этого боя в жизни. Точно. У каждого свое поле битвы, оказывается, есть, поле деятельности, где мы сражаемся с нечувствами, с пороками, с гунами материальной природы, время, аспекты времени, все реально то же самое через одно обстоятельство. Мы должны выполнить свой долг, и это требует героизма. Материнский долг, отцовский долг, перед Богом долг у нас. Путь великий должен быть. И вот на этом поприще мы должны умереть, это означает, как жертвовать свою жизнь ради высшего блага жить. Вот это значит, что вы умираете. Когда же умирать от себя, это героически. Это то же самое. Не обязательно искать войны там куда-то. Каждый сражается. Юридический транс означает, что вы умираете от любви к Богу. Это юридический транс. Это достаточно.
Остальное.
Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я благодарю вас очень. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, как можно освободиться от ошибок прошлого и вообще освободить себя от чувства вины?
Нехорошо жить с чувством вины. Один учитель, кто-то комментировал эту диту. Она сейчас все популярнее и популярнее становится повсюду. В Индии уже пополняется. Его ученик сделал то, что ученик принял монашеский образ жизни. Он его посвятил. И он написал письмо учителю и попросил отправить ученика это письмо. В те годы еще. Бумажные письма больше. И у него было много дел, он слушал, помогал личному учителю, и он не отправил письмо это вовремя, оно осталось так и лежать, и через несколько дней учитель нашел письмо не отправлено. А за ученик ответственный другая. Очень сильно, он дал себя держать. Ты знаешь, что это будет? Вот так ты заключишь веру в тех новых учеников, кто не получит ответа. Но он это, ты уже объяснил, что его просто крестит с того ученика, он стал плакать. И тогда учитель еще сильнее стал плакать. Так что вообще было невозможно слушать. Тогда этот ученик сказал, я все понял, я просто исправляю. И все, как будто гнева никакого не было, душа стала безоблачной. Снова дальше, как будто вообще ничего не было, все, что нужно. Встань, спроси на камень, иди все, не надо ничего. Мы все, как сказать, грешим, говорится, мы все ошибки совершали. Не в этом дело. Кстати, наверное, это все хорошо. Если ты сам грешен, все грешники напишут здесь. Если ты встанешь на путь трансцендентного знания, ты пересечешь эти страдания. Ты освоишься от всех своих греховных поступков, от всей кармы, очистишься. Вот, если не надо нести этот мешок вины и постановить. Кстати, наверное. Означает, если, наверное, пути его уже прощения. Все. Верный путь – это путь бескорыстного любовного служения. Вот тут вы познаете свое «я», какое место на практике. Вот не умозрительно так сосчитать все, а прям ощутите, что это культура бессмертная. Если вы занимаетесь бескорыстной, чистой, из любви, здесь преданность. Вот это высшее такое положение живого существа. Высшего для себя. Все, что мы делаем для себя, это все внизу. Все, что мы делаем для Бога, это все.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Яна. Такой вопрос по благотворительности. Сейчас очень много объявлений, да, скажем так, рассылок, очень много больных детей. И некоторые люди, например, у кого есть деньги, говорят, мы хотим, например, помогать, а мы не знаем кому. Ну, нет времени, например, проверять, какое там объявление действительно правдивое, какое там ложное и так далее. И есть, к примеру, там бабушки, одинокие, да, у которых никого нет, пенсии и так далее. Есть ли какие-то, ну, с духовной точки зрения, какие-то приоритеты, кому, ну, в первую очередь помогать, что ли, как-то вот, ну, по уровню, не знаю. Хотя понятно, что, наверное, ну, по карме, да, те же дети, не просто так не родились под ними, не поставили, ну, те же бабушки, там, дедушки, да, не просто так поставили семьи. Но помогать людям хочется. Вот кому помогать в первую очередь? Либо интуитивно это делать.
Займите самосознанием. Все остальное вы должны делать согласно, как бы, ну, вашему разуму, вашему собственному пониманию. Где вы чувствуете сострадание, где вы чувствуете, что необходимо, нужно ваше служение, делайте это. Но через самосознание. Без этого вы не сможете правильно понимать. Даже в хороших вещах можно запутаться. Даже в хороших вещах можно запутаться. Знаете, как это? Вот сейчас стал богатым, и все, извинился, смотрите. положение получил общее, уже изменился весь. Вот это присутствие. Даже в хороших вещах, в карьере, мы запутываемся, мы привязываемся, можем испортиться вообще. Поэтому всегда поддерживайте дух самопознания. А служение нужно делать, да, есть люди несчастные и прочие, нужно помогать. И что же лучше помощь какая? Знания нужно дарить людям. Кроме того, что мы помогаем пище, одежде, здоровье, мы должны считать знания, чтобы разум. А судьбу не убежишь, как говорится. Судьба есть судьба, мы все смертные, не в этом дело. Одна девушка умирала, когда рака, ей было 19 лет. В течение где-то 2 лет она была в этом состоянии, уже известно было, что у нее болезнь, причина бороться этой болезни. Но и она умирала постоянно. Красивая молодая девушка. Я был тогда тоже очень молодой, неопытный, я боялся, не знал, как помочь ей, как я помогу, она умирает. Но она хотела от меня получать поддержку. Однажды я пришел, просто сидел, слушал, не знал, что говорить, как я помогу, если она умирает. Но с вами было страшно. Это мне просто рассказывает, как она заболела, что она чувствовала с самого начала этой болезни, что она поняла, что она обречена, и что с ней происходило. А в конце она сказала интересную вещь. Вы знаете, когда вы стала легче, вы сейчас не имеете страха. Она улыбалась. Тут я не прям почувствовал поддержку. Мне нужно было поддержку. Она сказала, оказывается, меня угнетала не сама смерть, а то, что я умру, а остальные будут жить. А потом я поняла вдруг, что умрут-то все. Не стало того. Так все же умрут. Что умрут? Не надо сильно волноваться о смерти. А жить, пока сейчас живут, думать об этом. Давайте продолжайте знания, умную поддержку. Продолжайте, все полноценно. У человека в момент смерти есть долг, знаете об этом? Думать о Боге. Это долг каждого. Антенна радость притягивается. В конце жизни ты должен вспомнить Бога. Вот и все. Если ты не вспомнил Бога, то напрасно. Повтор Бога. Пока не будешь. Не обретешься, если это знает. И снова. Нет, доктор Юрвин сказал, что есть болезни. Вообще, от любой болезни есть лекарства. Вылечить нельзя, как только смерть. Вообще, если настоящая медицина и образ, как здоровый образ жизни, вы не должны болеть души, если есть вообще ничем, если вы правильно живете. Правильно питаетесь, особенно правильно пьете воду, все это объяснял в семинаре. Но говорит, есть болезни, которые врач не берется лечить. Почему? Не потому что не а потому что они пришли именно забрать жизнь человека. Они пришли для этой цели. И из-за этих болезней доктор нормально не возьмется. То есть все, это судьба, он должен принять. Раз ты веришь. Но здесь мы не боги, мы не должны играть в эту роль. Все это под верховными законами. Что посеешь, что пожнешь, у каждого своя судьба, хорошо. Давайте помогать друг другу с духовной стороны. Не бойтесь смерти. Не надо бояться. Нужно бояться плохо жить. Так, здесь пару коротких вопросов.
А можно я вопрос задам?
Что?
Добрый вечер.
Так, так.
Спасибо вам за такую великолепную лекцию. Я пришла, меня зовут Вероника, и мы пришли из Подгорного. И так получилось, что вопрос знаков родился у нас по обеим. Вопрос к вам, откуда берется ощущение, откуда оно приходит? Вот эффект дежавю. Наверняка как-то с этим сталкивался, наверное, каждый. И, допустим, у меня раз, как бы бывает, были такие моменты, но невозможно это объяснить, как будто все совпадает едино. Образ визуальный, запахи, звуки, как будто это уже было. Все, вся картина, как будто когда-то уже все это происходило.
Ну и что тут есть? Еще вопрос. Но есть такой. Какой еврей? И вопрос в чем?
Откуда оно приходит? Почему оно возникает?
Так устроен мир. Все, что здесь на грубом плане воплощается, сначала происходит на тонком плане. Вы это можете увидеть во сне, вы это можете почувствовать. Это может повторяться несколько раз на этой ситуации. Ну,
то есть это получается как заранее запрограммировано?
Ну, да, да. Вы во сне можете увидеть будущее. Но, да, так это происходит. На тот уровень это уже произошло все. Как видите, говорится во вселенской форме. Арджуна сражается, потому что уже сражение произошло. Посмотри, все воины уже мертвые. Посмотри, вот я сейчас покажу это вот, будущее. Уже это случилось. Тебе только нужно это сделать, осуществить этот план. Ты же воин, сражайся. Враги возьмут эти убитые. Все уже есть. Что тут делать? Мы живем в физическом мире, поймите. Это замедленный ритм жизни. Здесь, чтобы мне пройти куда-то, мне нужно вот ногами двигать, и мотор включать, и терпеть все это. Но вы мало быстро передвигаетесь. Когда наши альпинисты поднялись на Эверест, все-таки покорили его, и сколько там ценой жизни, да, сколько людей погибло на Эвересте, индийские люди удивились, зачем они туда лезут в грубом теле? Можно в тонком теле там побывать, сколько хотите, там, если вам интересно. Значит, при случае. Вы очень удивлены, это чай не работает. Зачем такой риск спрашиваешь? Не удивляйтесь, в мире много чего не знаю. Я тоже не в состоянии могу до конца все это точно объяснить.
Благодарю.
Почему не доверяем мужчине? Потому что обманывают, это очень просто. Все мужчины врут женам. Все доверяют. Очень трудно найти честного мужчину. Верно. Это только духовный брак может быть. На материальной платформе это невозможно, женщины не строить иллюзии. Аборт можно ли искупить в этой жизни? Нужно. Не можно, а нужно искупить все грехи в этой жизни, сукар. Не вопрос, что можно или не можно. Нужно. Все, что мы говорили по неведению, как это можно простить. Определенный процент скидка есть. Невинность, так сказать, ну, невежество. Но и невежда наказывается тоже. Я могу по ошибке руку в огонь засунуть, все равно повторить. Закон это суровый. Это ужасная вещь, конечно, то, что сейчас происходит в нашей современной жизни. Одно из шуток их проверили цивилизации. Это бой, если это бой, я бой. Это творят люди неведущие творят тоже. А потому что их обманули предки наши. Хорошими словами приятными. Они вам не скажут, мы сейчас ваше дитя по частям вытащим и в воду выбросим, разорванное счастье. Они так не скажут, они скажут, как будет удалена, не беспокойтесь. Они дадут слова приятные. Как Гитлер нашел приятные слова, уничтожать убили. Он не говорил, давайте их концлагерь бросим. Он не говорил, давайте их переселим. Он не говорил, что мы в печь сейчас засунем, сожгем сажу. Особое вращение. Вот что он говорит. Итак, мы обманываем друг друга теперь. На самом деле мы убиваем собственных детей. Это надо искупить и завещать такое никому никогда не делать вообще. И боли среди тоже будут закрываться, вы увидите сами. Люди будут прозревать. Сейчас эпоха, время пришло. Уже больше и больше будут прозревать. Смена силы будет стремиться. Хватит уже, наелись крови. Как тысяч людей Бога, как найти учителя завтра поговорить? Еще завтра целый день, как раз мы об этом можем поговорить, какой-то духовной стороне, какой-то вершине. Мы можем поговорить о разрешении практики, о объемах медитации. Поэтому здесь мы закончим нашу встречу. Спасибо большое всем.